Внимание! Говорит Москва. 94.8.
Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. По будням после 15 часов.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
Рассказываем по пятницам после 12.
Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
«Право знать», говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 33 минуты, понедельник, май, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 90.35, доллар 75.22, нефть Brent, ну 22 копейки, да? Нефть Brent 66.42 и пара биткоин-доллар 57 930 долларов 15 центов за один биткоин. И в Москве 0 баллов. На всякий случай всем докладываю. Кто хочет покататься по кайфу, там, чтобы никто не мешал туда-сюда там делать на машине, да, по дороге, то тогда сегодня тот самый день. Вспоминаются светлые в этом смысле дорожные времена, когда мы все сидели дома. Вот, и выезжали только по пропуску. И тогда на дорогах было прям замечательно. Водители тогда, которые могли все-таки выехать куда-то из точки А в точку Б, доехать, ощущали счастье неимоверное. Вот сегодня тоже можно ощутить счастье, потому что пробок нет. Вот и все, пробок нет. Доброе утро самому трудолюбивому, пишет слушатель, который подписывается, ваш слушатель. Спасибо большое. Ох, доброе утро, Алексей, вы с нами, пишет Дмитрий. Да. Ну и для начала давайте так. Чего вы работаете-то? Делать, что ли, вам нечего? Я посмотрел, народ не работает. Кто в метро ездит из коллег, сказали, что сегодня в метро свободно. Свободно сегодня в метро? А ты на машине тоже. Ну, в общем, те, кто в метро, говорят, что в метро свободно. Те, кто на машине, говорят, в машине очень хорошо. Да, перфетто. Они говорят, перфетто, пор фавор, говорит. Пор фавор, не знаю, говорят, нет, но перфетто точно говорят. Работаем, пишет Дмитрий. 1 евро равен 3,09 белорусских рублей. Слушаю вас в Минске. Привет из Республики Беларусь, пишет Олег. Привет и вам, Олег. Работаем, пишет Дмитрий. А почему? Ну и что, давайте. Я просто проводил голосование еще прямо перед, собственно, всеми этими праздниками и перед выходными. Сейчас я вам скажу. Спросил людей заранее, кто работает, а кто отдыхает. Сейчас. В итоге на майские вы... Что? Так был поставлен вопрос. Отдыхаю 30%, отдыхаю, работаю 41%, работаю 29%. В целом 2095 голосов было. Пусть побольше, чем у ВЦИОМа, между прочим. Но это не социологическая выборка, безусловно, но тем не менее, ну вы поняли. То есть отдыхаю, работаю, это имеется в виду по старой схеме отдыха, не по той, которую президент обозначил, вот, а по старой схеме. Вот сегодня они отдохнут, а завтра уже, наверное, и поработают эти люди. Вот. Те, которые отдыхают, это полностью вообще, по полной программе они просто, вот это у них началось. Ну вот, а те, которые работают, это которые сегодня работают. Их таких много, вы видели сами сейчас. Да? А у нас и нет праздничных выходных, пишет Роман. Ну и все, значит, давайте поболтаем на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я не знаю, стоит ли вас сегодня прям уж таки придавливать какой-нибудь общественно-политической повесткой, есть ли в этом хоть какой-то смысл? Может быть, и есть, может быть, и нет. Посмотрим. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро пока, Виктор.
Алексей,
да.
Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Алексей, и про 9 мая не забывайте, вы меня поняли?
А как-то я могу забыть про него?
Ну вот, я говорю, нет, ну, в прямом смысле слова. А так, ну, что хочу сказать? Ну, немножко погода нам нахулиганила.
Ну, ничего, вчера-то было хорошо.
Держитесь, ребята.
Ну, понятно, все понятно.
Не все, как говорится, пирог с начинкой.
Все, естественно, естественно, да. Спасибо большое. Не все пирог с начинкой. 7373948. Мудрости. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Христос воскресе. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Так.
Да, вы знаете, поэтому вчера-то и была хорошая погода, то светлый праздник.
Пасха,
хотя
потому что, да.
События страшные, Царство Небесное, когда в Одессе, 2 мая.
Да, ну, это кстати, да, 2 мая Одессу вспоминали вчера, да.
Да, да. И вот, конечно, праздник Вики-Вики. Был на крестном ходе всю службу до половины 4 утра. Прекрасно, народу очень много, но это и тревожит даже.
Почему?
А знаете почему? Потому что народ, видимо, к концу веков приходим. Кто забыли эти храмы, а теперь идем. А надо идти-то всегда постоянно молиться. А теперь, когда уже совсем плохо, только на Господа уповать. Понимаете, Алексей, грустно.
Не понимаю, вам все время грустно, это странно. То, когда не ходят люди в храмы, плохо.
Это старцы говорили наши, Алексей, помните, почитайте старцев.
Не-не, не буду читать старцев, не буду. Не-не-не, я Евангелие почитаю, спасибо, спасибо. Я старцев не особо-то читаю, вот. Ну, спасибо большое, я вас понял, но логику немножечко не улавливаю. Не ходят в храмы, плохо, ходят в храмы, плохо. Что делать-то? В итоге-то все-таки ходить или не ходить? Вот, вы определитесь. Потому что там старцы, я понимаю, все это важно, это все интересно. Но, с другой стороны, старцы старцами, а вот отец Сергий, помните, забаррикадировался там на Урале. Бывший преступник. Ну, потом его оттуда выкорчевали, насколько я понимаю. Ну, вот тоже можно, он же, знаете, тоже что-то говорил, правильно? Можно было бы, наверное, сказать, что он, в общем-то, в целом, по сравнению со мной, это уж точно старец. Ну, вот. Ну, стоит ли мне его слушать? Наверное, нет. Я, наверное, лучше прямо-таки Нагорную проповедь Христа послушаю, да и мне, наверное, достаточно. Ну, так, в принципе, в общем и целом, ну, раз уж на то пошло. Можно открыть Евангелие, 7 главу, и от Матфея возьмите, самая классика-классик. И там вот Нагорная проповедь, и все там сказано, в общем, что-то дополнительное. Могу даже начать цитировать, но я думаю, что это некоторых утомит, поэтому не буду. На всякий случай не буду. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. По поводу молиться, в другой программе сказал, что душа скорбит и молится у бездны на краю и ждет, когда гудошник начнет игру свою. Потому что почему-то, вот, Алексей, послушай вас, тоска за мной гонится, вот никто из журналистов не умеет лезть в душу.
Вот в душу? А я к вам, да, в душу залез, что ли?
Нет, ну, слушателям, я не имею в виду себя только. Я вот как-то вас сравнивал с молодым Сталиным, вот, в другой программе, ну, по похожести характеров.
Немножко
вот,
страшно, знаете, сейчас.
Сталину же надо было, чтобы его подчиненные не были довольны собой, что ему надо было, чтобы были довольны собой, и им надо, чтобы у них было гнидовое самоощущение и такой же патриотизм. И, в принципе, вот в чем-то духовно и вам, как ведущему, это надо от слушателей. Вот. И Кремлю от...
Что именно, что именно мне нужно от слушателей, простите?
Чтобы у них было такое гнидовое самоощущение и такой же патриотизм.
Гнидовое самоощущение. А что такое гнидовое самоощущение?
А это когда они позволяют паразитировать на подвиги их дедов.
Паразитировать на подвиги их дедов они позволяют кому? Себе?
Кремлю.
Кремлю. А себе?
А тебе они молчат.
В смысле?
Ну, в смысле, а они не говорят вам, например, что они против этого.
Против чего? Против победы, что ли, или чего?
Нет, против того, того, что их подвиг их дедов, нынешняя власть, которая к этому ну, никакого отношения не имеет, на них паразитирует.
Как?
Ну как, как?
Как? Вот объясните.
Очень просто, очень просто. Единственное, на чем держится вся пропаганда кремлевская, на том, что там войну выиграли, да? Вот.
Да?
Да.
А спутник вот. Ви? А гиперзвук?
Ой, ну что ж там?
Нет, не держится на этом пропаганда, нет?
Алексей, можно не ходить со спутником, потому что... Сначала Аргентину стали посылать, а потом...
Не-не, вот видите, в чем дело? Вы тезис выдвинули, вам контртезис, ваш тезис рассыпался. Давайте новый.
Ну, какой новый?
Хотите какой-нибудь.
Какой простейший пример приведу.
Смотрите, а на церковных праздниках пропаганда не держится российская, нет?
В основном на победе.
А вы говорите, власть современная не имеет отношения к победе. А они не дети тех, кто побеждал?
Хорошо, спросите, там, кто воевал? У Матвиенко, у Рогозина. Служил ли Рогозин сам где-нибудь когда-нибудь в армии? Вот.
То есть вы не хотите посмотреть Википедию, вам лень?
Ой, знаете, что это самое...
Не знаю пока. Ну, я все хочу понять.
Кстати, вот слушатель из Минска вам прислал письмецо. То же самое, вот пусть Лукашенко и его окружение скажут, что у них воевал, собственно говоря. Потому
так,
что у меня и бабка была на фронте, и они прошли...
Ну и у меня. И что вот. Дальше?
А они все были...
Нет, да, вы объясните, что такое паразитировать на победе. Вот объясните мне, вот эта фраза ваша, я все хочу понять. Что это значит? Как это можно паразитировать на победе? Вот объясните.
Паразитируют на победе тем, что выпячивают одно событие, да, допустим, да, вот, все истории, да, вот. А, например, я вот...
А вот, слушайте, Ростислав, а может паразитировать на победе, это звонить на радио перед светлым праздником, как раз-таки Днем Победы, и изо всех сил пытаться выпендриваться и говорить, что все остальные паразитируют на победе, нет?
Вот мои ветераны, они жили в городе Вязники, Владимирской области, на улице Чехова. Жили до конца своей
жизни. И что? Много у кого жили ветераны, и что? В наших семьях наши деды, бабушки, и что дальше?
Они жили в квартире без ванны, жили до конца своей жизни. А Советский Союз раздавал все Мозамбиком там.
И? Значит, Советский Союз тоже паразитировал на победе, что ли?
На их победе тоже паразитировал.
Советский Союз?
Да.
То есть Советский Союз сам паразитировал на своей победе, так что ли?
На их подвиги, на подвиги моих родственников и других.
Понятно. А те люди, которые в Советском Союзе жили, они были частью Советского Союза или они не были частью Советского Союза?
Они были частью Советского Союза, но всегда... хотя, по крайней мере, у Брежнева было моральное право так, собственно говоря, паразитировать, потому что он сам как-то на фронте был.
Ну и у Сталина сын на фронте был, что дальше?
А у нынешнего поколения, я не знаю, спросите, какая у них
связь. Ну, нынешние, ну, у вас тоже, вы же тоже на фронте-то не были, правильно? Но, тем не менее, вы сейчас про своих родственников говорите. Так почему остальные не могут про своих родственников говорить? Или вы паразитируете на победе?
Я вот Володарскому вспомнил это сам...
Не Володарскому. Получается, смотрите, вы другим запрещаете говорить о своих родственниках, а сами говорите про своих родственников. То есть вы паразитируете на победе, а другим нельзя, что ли, или чего?
Когда Кремль постоянно паразитирует на их подвиги.
Так что перестаньте тогда говорить про своих родственников, не паразитируйте на их подвиги. Начните с себя.
А я паразитирую.
Как это не паразитируете? То же самое. Если вы это называете паразитированием, вы паразитируете. Вы только что говорили о подвигах своих близких. Я не считаю это паразитированием, но вы это считаете паразитированием. Поразительным образом себе вы это разрешаете, остальным запрещаете. Почему?
Я еще раз повторяю, я не паразитирую на этом.
Как?
Так, я просто говорю, что да, тоже были на фронте.
Ну и все остальные также говорят, да, были на фронте, да, гордимся, и?
Не надо на это паразитировать.
Ну, не паразитируйте, все, спасибо большое, я понял, это очень правильно, не надо на этом паразитировать, все, не паразитируйте, пожалуйста, на этом. Я с вами согласен, вопрос только в одном. Почему одно вы называете паразитированием, а другое паразитированием не называете? То есть вы светло вспоминаете, а все остальные, кто с вами не согласен, там, ну, может, по каким-то политическим вещам, те паразитируют. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Это называется политика двойных стандартов. То есть вы уж определитесь, как бы, тот человек, который упоминает своих родственников героических. Тот человек, который рассказывает о великой победе Советского Союза и советского народа, он либо паразитирует для вас, либо не паразитирует. Для меня он не паразитирует, для вас паразитирует. При этом вы делаете то же самое, но вы при этом как будто бы не паразитируете. Странно, вы сами себе противоречите, подумайте над этим. Сам он паразитирует на нас, на всех. А Гагарин разве не повод? А Бородино, пишет Александр. А я россиянин, православный, и мне не нужно выдумывать поводы для гордости. Они у меня ежедневные. Главное, чтобы не перешло в гордыню, пишет Александр Лист. А мой дед не жил, он погиб в июне 41-го. Я его только на фотографии видела, пишет Елена. Лена. А что у тех, кто в Кремле, у них деды не воевали, что ли, пишет Михаил. Праздничный день в дурдомах, судя по звонкам, пишет Андрей. Ну, подождите, у нас разные слушатели есть. 7373948. Ну, слушаем всех. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, еще один, как говорится.
Какой? Такой. Один.
Ну, а из слушателей одним словом.
Один из слушателей, правильно, давайте.
Поздравляю вас. Собственно говоря.
С 1 мая вас и с Пасхой. Пожалуйста, говорите.
Днем солидарности трудящихся.
Да.
Воскресе.
Воистину воскресе. Начинайте.
Ага. И вот вы знаете, конечно, как говорил наш Александр Сергеевич Пушкин, говорит, уважение к минувшему – это то, что отличает дикость от образованности. То есть должна быть, я считаю, связь поколений, так сказать, мы должны воспитываться на примерах наших отцов и дедов. Но не, я считаю, в то же время не нужно забывать, что именно отделять вот советскую власть от нашей победы, то есть нашего главнокомандующего, Иосифа Виссарионовича, то, что...
Как вы отделите советскую власть от победы? Вот как у вас это получится? Объясните.
Ну, в общем-то, как-то замалчивается вот руководящая роль нашей коммунистической партии.
А, вы наоборот, в общем, говорите о том, что она замалчивается, и ее не нужно замалчивать. Вы с другой стороны, так сказать, заходите, правильно?
Да, да, вот именно надо акцентировать вот этот момент, то, что именно воевали социализм против вот этой буржуазии, так сказать, мировой, так сказать, капитала.
Немножко по-другому к этому вопросу подхожу, если позволите, но я логику понял. Давайте так, без Советского Союза Советский Союз бы не победил. Это очевидно, да? Ну, это очевидно. Это первое. Второе, у нас почему-то тематика именно эта пошла, я не знаю. Вот вам всем интересно, видимо, вы любите поспорить на эту тему. Вот, второе, все-таки не все бьются за власть, когда идет война. Многие люди сражаются за малую родину, за своих родителей, за свою семью, за себя в тот момент, когда они, собственно, находятся в конфликте, вот в военном конфликте, когда идет война. Вот, поэтому сказать, что прямо все так вот дружно вставали из окопа с мыслью о том, что сейчас они там светлое советское будущее построят, ну, нельзя, конечно. Но при этом говорить, что, значит, вопреки Советскому Союзу победил Советский Союз, такое тоже, я считаю, ну, странно это все выглядит и странно это все звучит. То есть это тоже какой-то перебор. Из разряда пили бы Баварское, там, знаете, вопреки Советскому Союзу советский народ победил. Ну, это бред. Это бред, на мой взгляд, абсолютно. Это не работает такая схема. Значит, можно подумать, что это спектакль по написанному сценарию. Признайтесь, пишет Надежда. У меня нет, но просто некоторые слушатели предсказуемы в своих звонках. Уж простите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро.
Доброе. Да.
Ну, Тростислава, понимаю. Во-первых, конечно, приватизировали победу. Не приватизируем, но это можно отчасти сказать. А приватизировали. Uh-huh. Почему-то только одна Россия. Вы правильно сказали, Алексей, что все воевали, все народы. Все-все, буквально. А тут получается, что мы все герои, а остальные какие-то нехорошие. Там всякие шавки и прочее. Вот это вот нехорошо говорить.
А если покопаться в истории...
Ну, говорят, что, мол, там прибалты, еще кто-то...
Но если воевали, у прибалтов... Там... Нет, если у прибалтов маршируют эсэсовцы, что мы сделаем?
Нет, вы помните, как воевали в войну? Тоже?
Нет, подождите, не если умирать, в Прибалтике... Вы нет, вы что мне рассказываете здесь? Если в Прибалтике маршируют эсэсовцы...
Но
если
это сейчас.
Если... Ну и что мы теперь можем сделать с ними?
Алексей,
у нас же мы тут при чем?
Маршировали у дома правительства. Помните, Бакашовцы со свастикой ходили у нас. Наши,
ну, уже же не ходят, слава богу.
Ну понятно.
Ну, вот и ходить. У них, когда они будут ходить, тогда и будем их хвалить. Алексей, но они же ходят у них, понимаете?
Поймите еще одну мысль, что вот Хрущев, Ельцин, Горбачев, покопайтесь в их родных. А где мы в 600-м у Горбачева предавали партизан коммунистов и евреев в Ставрополье?
Господи.
У Ельцина были бандиты, все были в прошлом. А Хрущев, сам понятно, бросил фронт, когда Харьков сдавали, когда все это... еще говорил ему этот Берия, давай его, вот этого дурачка это, убьем.
Как сейчас помним. Да, вот мне так нравится, вот этот звонит слушатель и рассказывает разговор Сталина и Берии, где Берия говорит, давай этого дурачка убьем, а Сталин говорит, да ладно, че ты? Ну, вы понимаете, да, то есть уровень экспертной оценки в этом рассказе. Я понял, спасибо вам большое, да, за звонок, просто за внимание к нашему эфиру, благодарю вас. А так, в целом, конечно, мрачный мрак. О, боги, пишет Сергей. Сегодня что, шабаш, что ли, пишет Вечно Недовольный. А Вечно Недовольный, а вы сами звоните, и тогда, может, по-другому будет. По сути, все были родственники во время войны, даже не зная друг друга, пишет Леха. Лех, были и предатели ведь, правильно? Мы же все это прекрасно понимаем, были и предатели. А по поводу того, что мы приватизировали себе победу. Слушайте, мы не приватизировали победу. Просто некоторые наши соседи отказались от нее. Вот и все. Ну, они самолично отказались. Мы же им не сказали, ребята, вы не имеете права праздновать День Победы 9 мая. Ну, зачем-то же Киев официально перенес День Победы на 8 мая. Мы им, что ли, перенесли? Ну, вот серьезно. Как мы можем приватизировать? Так они сами отказываются. Они сами начинают рассказывать, что Советский Союз был оккупантом. Например, на Украине сидят и рассказывают, что Советский Союз, оказывается, советские войска оккупировали Украину. Оказывается, мы были оккупантами сами себе. Сами украинцы сами себя оккупировали. Это мы им придумали, что ли? Это мы приватизировали победу? Алло, вы что говорите такое? Другое дело, что эти страны отваливаются и отказываются сами, самостоятельно от победы, по факту. Переписывают историю. Меняют календарь. Хотят быть европейцами неистовыми, хотят разорвать свои связи с Советским Союзом. Мы приказали Украине провести декоммунизацию, вот давайте так. Десталинизацию мы? Мы приказали сносить памятники? Мы в Праге сносили памятник Коневу? Мы? Или все-таки жители Праги? Либо это в Чехии просто не хотят признать такого элементарного факта, что именно советская армия освобождала Прагу. Мы сносили танк, там был мемориальный танк ИС-2, если я не ошибаюсь, Иосиф Сталин 2. Мы его сносили, я его там искал. Сначала в розовый цвет мы его покрасили, а потом снесли. Мы? Нет, не мы. Мы в Польше сносим военные мемориалы. Советские. Мы? Нет, не мы. Ну а кто это делает? Кто? Это делают поляки, это делают чехи, это делают украинцы, это делают прибалты у себя. Почему они это делают? Потому что они сами себя вычеркивают из этой истории. По очереди. Не наша победа, они говорят. Не наша, не наша, не наша. Выходим, 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 выходим. Мы не хотели, мы не хотели, мы не хотели. Значит, потому что Советский Союз, и дальше они говорят, так же ужасен, как гитлеровская Германия. У них новая этика, у них новая идеология. Им нужно доказать, что любой, значит, тоталитарный строй, он одинаково ужасен. Вот и все. И они изо всех сил пытаются доказать, что вот Германия гитлеровская, она равна Советскому Союзу. Что откровеннейшая чушь, мы все прекрасно понимаем, разные основания у двух государств. Хотя, да, безусловно, тоталитарно и то, и другое, но в одном государстве интернационал, а в другом в основе государства национализм радикальный, ультранационализм. Вот и все. Различия, конфликт очевидный, но все пытаются изобразить, что неочевидный. Все пытаются изобразить. При этом, естественно, если демократическая бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, это хорошо. Да. Если демократическая бомбардировка Дрездена и стирание его в порошок, это правильное действие, то остальные недемократические бомбардировки, например, Советским Союзом, например, ну пусть даже будет Берлина, это очень плохо. Мы все понимаем, все ясно. Страны лимитрофы, страны, неспособные к самостоятельности, сами отказываются от победы в составе Советского Союза. Они сами назвали Советский Союз оккупантом. Они сами изобразили, что они не хотели победы Советского Союза. Не мы у них отняли право. Не мы приватизировали себе победу. Они отказались. Понимаете? А это разные вещи. Если завтра Прибалтика скажет, ребята, мы тут решили, ну, в прибалтийские страны, мы этим всем эсэсовцам дадим под задницу пинка, посадим их всех в тюрьму, у нас, значит, будут проходить марши победы, мы поняли, что мы идиоты, значит, и мы будем чтить память о советском воине-освободителе, и приедем еще и на Красную площадь 9 мая, лидеры, постоим обязательно рядом там, значит, с лидерами вашими, вот. Возложим цветы к вот этим мемориальным местам всем, да, каким только можно, там, где города-герои и так далее, вот аллея там есть у нас специальная, к могиле неизвестного солдата возложим цветы. Вы думаете, наши откажут, что ли? Ну, сами себе представьте, наши откажут или нет? Куда там? Радости будет выше крыши. Простят все, что было до этого. Сразу все мы простим. За 3 секунды. Если завтра в Киеве адекватная власть появится, они скажут, какое 8 мая? 9. Мы вместе, бок о бок, все советские народы одолели гитлеровскую Германию. Какой Советский Союз Украине-оккупант? Что за бред вы несете? Мы сами освобождали Киев. И восстановят все, как было. Вы думаете, у нас здесь воспримут это скептически? В слезах будут радоваться и делать программы о том, что, значит, народы воссоединились, братья навек, всегда вместе, мы знали, так и будет. Вот. Вместе чтить память, вместе будут все ходить, за ручку держаться, вместе класть цветы там, и так далее к мемориалам и прочее. И вместе вспоминать своих родственников, потому что они у нас одни, эти родственники, на самом деле. Все то же самое. Если в Белоруссии чтят подвиг советских воинов-освободителей, так и чтят. Чтят. И ничего с этим пока поделать некоторые не могут, кому это не нравится. А есть такие люди, которым не нравится. Что поделать не могут. И я вот, например, 22 июня был, по-моему, 2 или 3 года назад в Бресте. Вот ровно 22 июня. И там было мероприятие, посвященное как раз, ну, такое мероприятие трагической дате, начала войны, да, 22 июня 41 года. Вот, очередная годовщина. Я ехал мимо, но я остановился, и я остался там. Мероприятие полностью вот со всеми, с белорусами. Там были наши ребята молодые, ну, дети, по сути, эти, как же они называются? Хочу сказать, росгвардейцы, это не росгвардейцы. Юнармейцы. Юнармейцы там были. Там были, ну, то есть из России делегации. Все, там были люди, которые, ну, хотели, пришли и хотели почтить память, да, тех людей, которые погибли там в первые минуты, часы этой, да, страшной войны, которая потом затянулась, вы знаете, да, до 9 мая 1945 года. Ну, мы так отсчитываем. Великая Отечественная, это 22 июня. 9 мая. Смотрю серии исторических передач по немецкому телевидению каждой годовщине войны с участием историков. У них взгляд построен на фактах, без лозунгов, пишет Роман. Ну да, конечно. Роман Штутгарт, кстати, пишет. Роман, вы уже пьете баварское, я понял. Куда делся памятник Дзержинскому и почему он до сих пор там, пишет Алексей. Памятник Дзержинскому снесли в 90-е, по сути-то, в начале. Вот. И все. Сейчас он находится в музеоне где-то там. Вы можете сходить его посмотреть. Назад его попытались вернуть, вот сейчас было и голосование, и все, но было принято решение властями, что пока, значит, не стоит этого делать, потому что вся эта история с возвращением или невозвращением Дзержинского вызывает больше споров и, значит, драк, так скажем, да, информационных, чем нужно. И это слишком спорная такая фигура. Но я не понимаю, как вы пытаетесь Дзержинского, например, сопоставить с Великой Отечественной войной. То есть вы же можете посмотреть годы жизни Феликса Эдмундовича и понять, что, в общем, Феликс Эдмундович был не в курсе Великой Отечественной войны, потому что его уже не было. Так же, как и не был в курсе Великой Отечественной войны, как вы понимаете, Владимир Ильич Ленин. Поэтому, кстати, когда некоторые говорят, почему закрывают мавзолей, у меня возникает вопрос, а почему нет? А почему нет? Какое отношение, в принципе, Ленин имеет к этому? Сталин? Понятно, Ленин? Не знаю. Дискуссионно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, май, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ноль баллов пробки в Москве. Евро 90.53, доллар 75.07, нефть Brent 66.23 и пара биткоин-доллар 57 980 долларов 22 цента за один биткоин. 16-й пишет: «Мои деды воевали не для того, чтобы упырское государство отказывало в помощи детям. Какие мерзкие хулуи». Ну, понятно, чей последователь. Ну что, 16-й, я вам скажу. Спекулируйте дальше на теме того, за что воевали ваши деды. Ваши деды воевали за то, что они воевали. Вы-то тут вот при чем? Вот я так это вот говорю. Всегда вот мне нравится. То есть, когда вдруг... государственный праздник определен, например, 9 мая, да, мы все это прекрасно понимаем, когда там проходит парад Победы, когда идут люди в бессмертном полку, ну, сегодня, не сегодня, а в этот раз он будет онлайн, ну, потому что вы знаете, ковид и ограничения все эти, к сожалению, пройти вот так по улице, насколько я понял, нельзя будет, вот, значит, вы рассказываете о том, ну, подобный вам, рассказывает о том, что кто-то приватизировал Победу. А высказывание из разряда «мои деды воевали не для того, чтобы упырское государство отказывало в помощи детям» — это типа не приватизация Победы. Есть у меня подозрение, 16-й, что ваши деды вам бы сейчас такой подзатыльник выписали, что мало бы не показалось. Потому что какое вы имеете право рассказывать нам, за что конкретно воевали ваши деды? Вы что, сами воевали, что ли? Вот. Наши деды, я предполагаю, воевали за нас. Вот и все. За родину они воевали. А родина у них была такая, где хорошая, а где и плохая. Родина была такая, что можно было и в тюрьму сесть, не пойми, по какому предлогу. Родина была такая, что мог за тобой и штрафбат, ты в штрафбат мог отправиться, за тобой и заградотряд мог быть. Родина разная была. Тяжелые времена были. Родина была такая, что за, сейчас я посчитаю, 3-4 года до войны был 37-й год. Да? Вот такая родина была. Родина разная была. Вот. Родина была такая, что власть ругать. Вот если бы такое что-нибудь написали там, умник 16-й, уехали бы далеко и надолго. Вот прямо сейчас бы взяли и уехали. Приехал бы вороночек за вами и сказал бы: «Привет». Но за вами никто не приезжает, потому что вы любите спекулировать на том, что сейчас 37-й год, да, но что-то вас никак не забирают. Весь 37-й год мимо вас прошел. Удивительное дело. Так что не надо спекулировать на победе и обвинять в этом, самое главное, других. Вот. У меня к победе отношение абсолютно простое и понятное. Вот мой прадед, да, и не только, но вот прадед, просто у него больше всего наград. Вот он получил, он военный врач был, он 3 ранения имел, кстати, за всю войну. Вот. Почему и за что он воевал? Кстати, он беспартийный был, на всякий случай тоже хотел бы подчеркнуть, это важный, наверное, момент для кого-то. Вот. За что и почему? За детей, за своих, за родину свою, за землю свою, за друзей, вот. За все сразу. Вот он и воевал. При том, что отношение... Какое было? К нему какое-то эксклюзивное отношение было? Да нет. Родина к нему относилась так же, как и ко всем. Вот. Любил ли он родину? Я думаю, что да, любил. Любил ли он партию? Я думаю, что нет. Если бы он ее сильно любил, он был бы в партии, наверное, да? Вот. Был ли он героическим человеком? Да, я считаю, что был. Смог бы я, как он? Не знаю, может, духу бы не хватило. Буду ли я о нем вспоминать и говорить? Буду. Пока есть возможность вспоминать и пока есть возможность говорить. Вот и все. Буду ли я изображать, что я так же там, такой же, как он? Нет, не буду. Я буду в себе сомневаться. И я буду думать о том, какие это были сильные люди. Но опять же, эти сильные люди, кем они были воспитаны? Ну, если задуматься. Вот это молодежь, а это молодежь. Например, вы можете пойти на любую экспозицию в музее, посвященную Второй мировой войне, и узнаете, или Великой Отечественной, в частности, да, узнаете возраст людей, которые, например, брали Берлин и Рейхстаг. И там окажется 24, да, ну, 30 это там крайний предел какой-то вы будете видеть. 24, 20, 18. Вот такой возраст вы увидите. Что это были за молодые парни? Что это были за молодые мужчины, наши герои? Кем они были воспитаны? Ну, на всякий случай скажу, это уже были люди, воспитанные Советским Союзом. И, кстати, Советская армия — это рабоче-крестьянская Красная армия, да? Рабоче-крестьянская. То есть это были дети рабочих и крестьян. Это были самые что ни на есть простые люди. В плане происхождения, естественно, да, то есть это вот, это были простые люди. Потому их подвиг еще более ценен для нас, потому что мы-то тоже, я так понимаю, да, не с золотой там или какой серебряной ложкой во рту родились, не в золотой рубашке и ничего такого. Правда, звезд с неба мы не хватали при рождении, у нас вот не было такого. Да? Лакеев у нас не было там, слуг у нищих еще, по-моему, да, никто не придумал слуг для нищих. Поэтому можно дальше прыгать, на ушах ходить, изображать что-то, но мне кажется, это неуместно просто. Вот. Мой прапрадед воевал, прадед воевал, дед воевал, отец воевал, я еще не воевал, пишет Сергей. И дай бог и не будете, Сергей, дай бог. Времена изменились, появились виды вооружений, которые позволяют нам нашу страну защитить таким образом, чтобы там ни у кого не возникало желания пойти на нас полномасштабным военным конфликтом. Так что сегодня, если разворачивается борьба, она разворачивается за умы. Вот. И это самый важный фронт сейчас, потому что в плане вооружений мы прикрыты, это хорошо. А вот в плане борьбы за умы, вот здесь беда. И вот начинается. А что вы с этой победой носитесь? Начинают рассказывать мне какие-то непонятные люди. А почему вы об этом говорите? А не надо об этом говорить? А вот это вот надо, а это не надо? Ну, не знаю, вон во Франции до сих пор про Первую мировую говорят. Вот говорят, и все. И про Великую Французскую революцию говорят. А мы что-то не должны говорить, не понимаю. Американцы через один фильмы снимают про то, как они героически победили во Второй мировой войне. Все время. То они про Пёрл-Харбор снимают, то они еще про что-нибудь снимают, то они обязательно высадка в Нормандии, вот эти все вещи. Союзнические силы. То они снимают, как они Гитлера расстреляли все вместе, значит, в кинотеатре. Ну, это альтернативная история от Тарантино. Берешь комиксы, там главный герой Капитан Америка. Капитан Америка, на всякий случай, ветеран Второй мировой войны. Первый мститель, главный. Он всех объединяет. У него он самый волевой, он самый правильный. В моменты, когда все сдаются, он не сдается никогда, потому что он ветеран Второй мировой. На всякий случай, просто я говорю. Как это делают американцы. Поэтому сегодня борьба разворачивается в другой сфере, в информационной, безусловно. И сегодня борьба идет за умы, за ваши головы, за ваш мозг. Вот и все. Так кажется, борьбу за умы мы проигрываем, разве нет, пишет Артем. Кажется, да, Артем. И здесь есть объективные... Как бы показать, даже не показатели, здесь есть объективное преимущество у наших соперников, так скажем, на этом фронте. Они владеют тем оружием, которого у нас нет. И это оружие называется соцсети. И это сегодня самое мощное, что может быть в руках у любого государства. Это контроль над информацией, которая поступает напрямую, прям в голову человека, то есть сообщением прямым. Поступает. И вы видели, как через WhatsApp людей обманывают там, в тяжелые какие-то периоды современной нашей истории, да, когда ЧП какие-нибудь происходят, например. Вы видели, как через TikTok обманывают, вы видели, как через Instagram обманывают. Ну, в общем, если ты не контролируешь свое информационное пространство, если ты не контролируешь этого, если ты этим не занимаешься, то этим занимаются другие. Ну, а другие, естественно, не будут делать так, как тебе выгодно. Другие делают так, как им выгодно. Это логика, это рынок, это, это просто абсолютно объяснимо, прагматично и даже цинично до определенной степени. Да, чуть более чем полностью, я бы сказал, так степень это звучит. Поэтому, значит, здесь у нас проблема. Проблема именно в том, что мы теряем людей, вот головы их теряем. Вот. И поэтому мы потом слышим, пили бы Баварское, да и зачем нам это, а что с этим носиться, да это неинтересно, да лучше бы вот это, да лучше бы все, пятое, десятое. То есть мы видим такое шатание некое, да, разброд. Мы видим, что люди начинают превращаться в неких манкуртов, да, ну, то есть, ладно, в Иванов, не помнящих родства. Они не соображают уже, им это неинтересно, они говорят, это не актуально, это неинтересно, сейчас другие веяния, другие тенденции. Вот. Ну, не знаю, вот американцы считают, что это вечно важная, вечно нужная тема, и снимают кино, да, самые лучшие фильмы голливудские в основном, они на тему Второй мировой войны. Тот же самый «Список Шиндлера», великолепный фильм, тоже это Вторая мировая война, проблема концлагерей, проблема, да, жуткая история Холокоста, которой некоторые придурки еще и отрицают, обратите, пожалуйста, на это внимание, вот. То есть много каких аспектов этой войны освещено и освещается, и будет освещаться еще в средствах массовой информации, в культурных произведениях разных художественных. И если этого не делать, то это будут делать за тебя. Но, соответственно, кто это делает, тот так и будет описывать историю. Если это делают американцы, естественно, самыми героическими будут американцы. Если это делают, не знаю, ну, немцам, вот единственная проблема, конечно, они не могут быть героическими в собственных фильмах на эту тему. Но, опять же, я посмотрел, на какую военную тематику немцы снимают свои фильмы. Они снимают про Первую мировую, как бы это странно ни звучало. Я вот, например, смотрел фильм «Красный барон» про, значит, летчика аса Первой мировой войны, и вполне себе немцы позволяют там патриотический пафос навести такой, что вам мало не покажется. Про Первую мировую они снимают, нацизма же не было, собственно говоря, Нюрнбергского трибунала не было, это была немного другая война, поэтому там они спокойно разворачиваются, как хотят, и рассказывают о том, какие вот героические немцы, как они прекрасно летали на самолетах. Потому что понятно, если они про Люфтваффе такое снимут, это будет страшнейший скандал, и это будет значить, что возрождение нацизма происходит в Германии, потому что они себе таких вещей не позволяют, потому что они умные люди. А кто мешает нашему кинематографу снимать кино? Мы тут проигрываем, пишет Самсон. Самсон, все очень просто. Во-первых, кинематограф наш снимает. Вот Девитаев же вышел фильм. Вы посмотрели, кстати, как там, вам понравилось или не понравилось? Расскажите, кто посмотрел. Это первое. А второе, тоже довольно доступная вещь. Смотрите, кинематограф, игровая индустрия, да все что угодно. Это производство, требующее очень больших денег. Ну, вы понимаете, да? Чем больше денег, тем лучше кино. Ну, в основном. Имеется в виду, если мы говорим про кино, которое выходит на широкий экран, которое дорого стоит. Дорого стоит оно по совокупности разных причин. Артисты хорошие – это дорого. Хорошая аппаратура – это дорого. Хороший режиссер – это дорого. Хороший сценарист – это дорого. Хорошие локации – это дорого. Ну, то есть все очень дорого. Хорошие эффекты, ну, визуальные, это дорого. Хороший звук, это дорого. И вот как, пока это все сложат, даже прокат, это тоже дорого. Значит, когда это все складывается, выходят какие-то астрономические суммы. И вы же можете сравнить экономику американскую, например, и экономику российскую, и понять, что у нас не так много денег, как у американцев. Поэтому ждать, что мы американцев можем перебить массовостью, да, вот в своих фильмах и качеством этих фильмов, это невозможно. Ну, невозможно, у нас столько денег нет просто, элементарная вещь. Так же, как и с играми, так же, как с автомобилестроением, так же, как и по многим другим параметрам. Соответственно, нам нужно побеждать в этом информационном противостоянии совершенно другими какими-то подходами. Вот какими, это можно обсуждать. В школьной программе были Симонов, Твардовский, Полевой, почему бы не вернуть? А их убрали, Елена? Снимать всякий шлак, есть деньги, вопросительный знак, пишет Юдин. Юдин, сразу видно, что вы человек совершенно не соображающий, не способный зайти в интернет и посмотреть, сколько тратится на съемку хорошего, дорогостоящего фильма класса А, например, сколько тратят американцы и сколько наши тратят даже на самые-самые крутые блокбастеры. Зайдите, вы, надеюсь, не самый ленивый человек и не самый, надеюсь, глупый, и посмотрите, и вы все поймете. Я думаю, что если бы наши режиссеры, особенно молодые, вот, которые уже понимают, что такое картинка, понимают, как это все делать, они сами учились и за рубежом, и все что угодно, если бы они получили такие средства в руки, они бы сняли фильмы намного даже интереснее и качественнее, чем те фильмы, которые снимает сегодня Голливуд. Я так реально думаю, но у них этих денег нет. Тем не менее, когда вдруг наш режиссер какой-нибудь выстреливает и попадает на голливудский уровень и получает там возможность снимать, мы тут же видим, что справляется он и с картинкой, и с сюжетом, и с экшн-сценами, совсем справляется. Все у него прекрасно получается. Ничуть не хуже, чем все остальные режиссеры. Поймите, это огромная индустрия, она стоит больших денег, ее выстраивали долгие годы. Это вам не просто взять камеру, побежать сейчас и наснимать. Вы можете это сделать, конечно, но, скорее всего, у вас не получится представить некий конкурентный продукт. С игровой индустрией та же самая история. Мои студенты и фамилии таких не знают, пишет Елена. С играми не согласен, пишет милитарист. Пожалуйста, милитарист тогда, 7373948, если не согласны, рубите, как считаете правильным. Может быть, я и ошибаюсь, я не исключаю. Вы поймите, я же субъективен, я же не могу на объективную истину претендовать, правильно? Я же не Господь. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Кто-то меня зовут в Москве.
Пожалуйста.
Спасибо вам большое за то, что воюете за нашу память. А эти странные люди просто, ну, хочется сказать, едете в Грецию, в Италию, там паразитируют на Древней Греции, на Риме.
Ну да. В Египте аж на пирамидах паразитируют, что ж теперь?
Вот, вот. А даже произведение нормальных писателей, Красный конвой, за что воюет? Чтоб помнили потомки.
Понял, спасибо большое. Мы про компьютерные игры говорим, пишет милитарист. Да, пожалуйста. Я говорю о том, что сегодня противостояние, оно сместилось в информационную сферу, это очевидно абсолютно, в информационную и в культурную. Все. Ну, соответственно, вот этот тезис Владимира Ильича Ленина, да, важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Ну, цирк уже, наверное, не так актуален, как вы понимаете, а вот кино... до такой степени развилось в определенный момент, что сложно ему что-то противопоставить. Сегодня я бы сказал, для нас важнейшими из искусств является кино и игры. И даже бы наоборот, игры и кино. Ну, может быть, кино и игры. То есть цирк надо заменить на игры. Это сегодня основной вид развлечений. Соответственно, почему это важнейшее из искусств? Не потому, что они самые тонкие, не потому, что там высокий порог вхождения. Наоборот, потому что низкий порог вхождения. Потому что не нужно обладать специфическими навыками и знаниями для того, чтобы посмотреть фильм про комиксы, по комиксам, да? Ну, там ребенок может смотреть и все понимать, что происходит. Там все примитивно абсолютно. Да, это не Тарковский, это не Кубрик, это не там Феллини какой-нибудь, неважно. Не Бергман уж тем более. Это фильмы для всех и сразу, чтобы всей семьей шли и смотрели. И там, соответственно, все очень примитивно. Это не у мифологии, это новые сказки для всех. Ну и, соответственно, через эти сказки очень хорошо заводить все нужные и, например, ненужные, ну, нужные тому, кто заводит их, идеологические, ну, так скажем, штампы. В легкую это все делается, и люди даже не замечают порой, что вот такая клюква какая-то страшная перед ними, но тем не менее. По игре не поймешь, как оно в жизни, пишет Леха. Слава богу, Леха, что по игре не поймешь, как оно в жизни. Но есть люди, которых переклинивает, они думают, что раз в игре так, то и в жизни так. И потом обычно они садятся в тюрьму, потому что устраивают что-то странное на улицах городов и деревень. Можно совсем не знать историю и жить в достатке. А что еще человеку надо, пишет Сергей Варламов. Сергей, в этом смысле, если человек исчерпывается деньгами, то тогда, да, ничего не нужно. В принципе, нас в это и ведут многие годы. Нас ведут к обществу потребления. И мы уже более того, вот если посмотреть по крупным российским городам, и стали обществом потребления. А общество потребления, оно, в общем-то, нацелено на одно, да, служение, я сейчас буду говорить пафосно, золотому тельцу, упрощу, на деньги. Ну, чтобы без вот этих библейских закидонов у меня сейчас было все, просто за деньги. Деньги, комфорт, чтобы было, был хамон, там, и машина хорошая, квартира хорошая, ну и все. Если мы исчерпываемся деньгами, а к этому, в общем-то, мировая индустрия нас и толкает вся, весь мировой бизнес, все мировые деньги, и очень тяжело этому противостоять, практически невозможно, то тогда, да, тогда, в общем, нет никакого смысла говорить о патриотизме, нет никакого смысла говорить вообще о каких-либо других формах идеологического восприятия, кроме как деньги. Вот деньги и все. Есть капитализм, назовем это неорелигией, но религией нельзя назвать, потому что нет там Бога. Давайте назовем это квазирелигией, нео. все прекрасно это понимают. Ну и квази-бог в виде, псевдо-бог в виде денег. Все. Соответственно, чем больше в тебе божественного, чем больше у тебя денег, тем ты статуснее в обществе. Чем меньше денег, тем меньше твой статус. Вот и получается, богатый не богом, а деньгами. Ну вот богатый. Богатый — это значит много денег. В современном мире как-то так. Ну, а сами-то подумайте, богатый. Так-то, в общем, если задуматься, наверное, корень-то бог. И все изменилось. Соответственно, много бога в тебе. Ну, и современный бог — это деньги, и в основном это основная резервная валюта мировая. Основная резервная валюта 43-го года мировая — это доллар. Кстати, это одно из самых мощнейших последствий Второй мировой войны, на всякий случай. Для тех, кто не понимает ее значения и думает, что это было давно и, ни на что не влияет, еще как влияет. Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН справа вето определен итогами Второй мировой войны. Просто еще раз напоминаю. То есть мировая архитектура политическая, геополитическая, архитектура взаимодействия между странами и определение, где страна проигравшая, а где страна победитель, где страна агрессор, а где страна, собственно, освобождавшая от агрессоров всю землю, произошло очень давно и прочно закреплено вот как раз вот в Совете Безопасности ООН. И вот в этой пятерке тех, кроме Франции, которую непонятно как туда попала, которые действительно боролись с фашизмом. Вот. И, соответственно, если Советский Союз каким-то образом и Россия, вследствие того, что мы правопреемники Советского Союза, находится в Совете Безопасности с правом вето, это значит, что мы победители, и мы никак не можем быть равны проигравшим. Ну, это логично, да, правда? Потому что так определили наши предки. Причем не только наши предки, но и американские предки, и британские предки, и французские предки, и все остальные предки, а так определили. Но нет, современной политической элите мировой это невыгодно, это неудобно, естественно. Ну, вообще, в целом, Советский Союз современной капиталистической мировой элите не выгоден. Именно потому, что Советский Союз воспитывал, пытался, во всяком случае, воспитать человека, для которого деньги — это не главное. Очень опасная история. Соответственно, что представляет опасность для капитализма? Если говорить прямо. Первое — это религиозное восприятие, где деньги тоже ничто. Но капитализм исчерпал религиозное восприятие и превратил его в товарно-денежные отношения с Богом. Значит, я куплю здесь, продам там, договоримся, попаду в рай. Ну, вы поняли, индульгенция и все такое. Вот, религия, можно уже, наверное, внимания не обращать. Во всяком случае, на христианство, вы видите, во что оно выродилось в западных странах. Ни во что. Скейтборд-парки в храмах католических по всей Европе. На всякий случай. Ну, не по всей, но много где. Эти сюжеты мы уже видели. В США все проще. Там сектантство. Разнородные абсолютно, и, соответственно, они действуют по схеме «разделяй и властвуй». Ну и, в общем-то, это тоже такие бизнес-схемы. Денежки приносят люди, хорошо, собираем, бизнес строим. Вот, значит, религия не так опасна, если только это не чуть-чуть помоложе религия. Да, вот там вот уже для капиталистов опасность есть, потому что люди могут сказать, значит, послушай, деньги — это деньги, а принципы и вера, и Бог, и вечная жизнь — это другое. Соответственно, вы видите, где возникают проблемы у капитализма. А вы, очевидно, видите, где они возникают. Ну и второй вариант — это социализм. Потому что, опять же, будет в рамках социализма, этой идеологии или, так скажем, квазирелигии, будут попытки воспитывать человека, который не так сильно зависит от денег, как человек в капиталистическом обществе. Или, по крайней мере, не придает этим деньгам такого значения. Это невероятно опасно, потому что это выбивает из человека потребителя. А на этом держится вся мировая экономика теперешняя, ну вы знаете. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Евро 91.01, доллар 75.73, нефть Brent 66.31, пара биткоин-доллар 57 962 доллара 31 цент за один биткоин. Один балл пробки в Москве. Все-таки, да, усилилось. Значит, 16-й сегодня основной оппонент, я так понял. Но я рад всегда таким оппонентам, потому что они не информированы. Это приятно. Брехло, запятая, я брехло. Люди ездят в Европу, и там сообщениями детям не собирают. Ну, имеется в виду, не собирают помощь детям сообщениями, смс-ками там и прочим в Европе. Что ж я могу сказать вам, 16-й? Сейчас я вам докажу предметно, что брехло вы. Значит, а, соответственно, я нет. Потому что вся та система фондов благотворительных, которые у нас есть, и вообще вся схема благотворительности, которая у нас есть, это схема калькированная с Запада. Вот как раз в Советском Союзе другая схема была. А сейчас то, что мы имеем, это ровно западная схема. И именно на Западе смс-ками и прочими сообщениями первыми стали собирать детям на помощь. Но вы настолько глупый человек и брехливый, ну, понимаете, что вы этого, ну, как бы, не то что даже не знаете, вы даже не пытаетесь этого понять. Вам бы, конечно, с вашими способностями лучше задавать вопросы и ни в коем случае ничего не утверждать. Потому что если вы начинаете утверждать, это становится в 10 раз смешнее сразу. Так что 16-й, брехло вы. Потому что если бы у вас было, ну, хоть чуть-чуть мозга, вы бы смогли зайти в интернет и в интернете посмотреть, как и где благотворители работают. Или, например, если бы вы были человеком более-менее вменяемым, у вас были бы, например, такие же хорошие друзья, как у меня. А некоторые мои друзья, например, вполне себе благотворительные фонды возглавляют в России. Ну так, на всякий случай говорю. И, например, я у них спрашивал, а где же они модель-то заимствовали? И, например, конкретно я знаю человека, который мне объяснял, это американская модель. Мы как по американской модели действуем. Вот и все. Так что идите, пожалуйста, лесом, 16-й. Вы совершенно неправы. Соответственно, брехло. Брехло как раз 16-й. Собирают вес при помощи СМС «Я тут живу», пишет Андрей. Конечно, брехло. Ну, балбес, ну ничего нельзя с ним поделать. Но самый смысл-то какой? Я понимаю, в принципе, этого слушателя. Он пытается все время как-то меня ущипнуть, но у него нет никаких аргументов. И, соответственно, из этого, как бы, получается, у него всегда он садится в лужу. С одной стороны, может быть, он думает, что он тролль. Ну, как сказать? Если вы тролль, то почему деньги платят мне? Подумайте об этом тоже, да? Вот я же на работе, я же за деньги работаю все-таки. Куси его, куси, пишет Андрей. Да сколько уж можно куси, хватит уже. Таким и говорят, молчи, за умного сойдешь, пишет Лекс. Некрасиво так унижать слушателей, возвышать себя. Хоть 16-й не прав, пишет Евгений. Извините, он сам себя унизил. Если бы он спросил, так он же заходит. Брехло! Ну, ему и отвечают в его стилистике. Есть такая история, называется «Законы речевого отражения». Вот вы можете найти, опять же, в интернете это все есть. Учат этому на филологическом факультете в том числе. Ну и на психологическом, я тоже думаю, на психфаке наверняка учат этому. Значит, человек, если с ним начать говорить агрессивно, рано или поздно начнет говорить с тобой агрессивно. Потому что существует закон речевого отражения. Вот и все. Ну, как бы собеседник отражает. Соответственно, если вы забегаете куда-то и орете на кого-то, ну, шанс, что на вас наорут в ответ, скорее всего, повышается. Если, конечно, этот человек не при исполнении, ну, и как бы ему нельзя, и вы изо всех сил снимаете его на камеру, там, провоцируя его. Но прикол-то в чем? Это с чиновниками такой фокус проходит, и с депутатами. Я-то не депутат и не чиновник. Поэтому, в принципе, могу себе позволить. Ничего не будет. Вообще. И в США, и в Европе средства на лечение детей собирают с 60-х годов, пишет Анна. Да. Так все благотворительные фонды это и есть мошенники, пишет Артем из Челябинска. Так я обычно своим друзьям и говорю, Артем. Но это неправда, это не так. На самом деле есть мошенники, есть не мошенники. И в этом смысле... Ну, как бы, нужно лишний раз, если вы хотите там кому-то помочь, перепроверить все. А то можете действительно деньги кому-то, кто вас обманет, просто перечислить, и все. Это бизнес-модель, пишет Алексей. В том числе это бизнес-модель, да, Алексей. Да, в том числе. Безусловно, те же самые фонды, они же не могут существовать. Ну, какие деньги они существуют? На те, которые они собирают. То есть зарплату-то надо людям платить и так далее. Но это вот такая капиталистическая модель благотворительности, когда люди собирают деньги у других людей, которые считают, что у них денег много, и вот они вот, собственно, делятся с другими, с бедными. В этом, в общем, нет ничего плохого, я даже думаю, что это хорошо. Когда-то, знаете, ну, это не было прямо благотворительностью в прямом виде, но было такое понятие, как десятина, например, которую отдавали церкви. И вот эта десятина, это десятая часть вашего дохода, она шла на нужды там разные. Могли нищим там еду какую-то купить, еще что-то. Могли и себе купить что-то, да, и ремонт какой-то провести. Ну, то есть это такой был налог, как вот сейчас говорят. Вот то же самое. Собиратели-обиратели, пишет Олег. Олег, вот... Почему вы эту хрень пишете? Я понять не могу. С вас же не могут собрать деньги, если вы сами не перечисляете их. Соответственно, объясните мне, как вас конкретно кто-то обобрал. Ну, то есть, это же какая-то клоунада, правда? Вы как дураки некоторые. Страшно даже. Или вы по приколу просто поржать. Если поржать, все, я не прикапываюсь. Ну, правда, я никогда не понимал, когда люди жалуются, что кто-то собирает благотворительность там, и так далее. Думаю, не перечисляй деньги, если ты считаешь, что это неправильно. Тебя же никто не заставил, тебе же с пистолетом не пришли, к голове не приставили, не сказали, деньги давай. Ну, не перечисляйте, какие проблемы-то, господи. И, кстати, самое интересное в этом смысле, чтобы никто не обиделся из радиослушателей наших, вот, я же общаюсь с людьми, которые вот в том числе у нас вот здесь социальная реклама идет, у которых, вот, и мне говорили впрямую, что наша аудитория очень-очень лояльная. Да. Именно наша и еще один канал они называли телевизионный. То есть вот именно «Говорит Москва» почему-то, говорят, вот невероятно лояльная. То есть люди реально жертвуют, люди там, может быть, даже от себя отрывают, жертвуют. То есть вот поразительная вещь. То есть у нас, оказывается, аудитория в большинстве своем классные люди. Ну вот там есть 2-3 вонючки обязательно, которые начинают, значит, разводить здесь бодягу смс-ками своими там и еще какими-то сообщениями. Парни, девушки, мужчины, женщины, дедушки, бабушки, которые агрессивно относятся к благотворительности. Вас никто не заставляет. Все. И почему-то я уверен, что конкретно вот люди, которые недовольны благотворительностью, никогда никому ничего и не пожертвовали в жизни. Но, тем не менее, больше всех выпендриваются. А те люди, которые жертвуют другим людям, они довольны собой. Потому что, когда ты жертвуешь кому-нибудь, ты в первую очередь, какая мысль тебя ободряет? Что ты молодец. Ты молодец, ты хорошее дело делаешь. Вот и все. Не приставайте к этим людям, которые считают, что нужно жертвовать. Пусть жертвуют. Не приставайте к тем людям, которые вообще занимаются благотворительностью, пусть помогают. Слушайте, как вы и где вы соберете, например, на вот детям нужно, спинально-мышечная атрофия, есть такое заболевание. Им нужно сделать там укол, как я понял. Этот укол стоит там каких-то страшных денег, сотни миллионов рублей, по-моему. Ну, долларов? Да нет. Нет, рублей. Я слышал, 160 миллионов там бывает. Посмотри, пожалуйста, Илья, если не сложно. Сейчас Илья посмотрит, скажет. Ну, я же говорю, 160 миллионов рублей стоит укол один. Ну, вот где это взять? Ну, это нигде не возьмешь, это только всем миром собирать. Это запредельные деньги. Конечно, собирают и помогают, и это хорошо. Ну, а что плохого? 160, да, значит, правильно. Видишь, у меня память меня не подвела. Владимир пишет, что 160. Жертвовать и хвастаться этим немного разные вещи, пишет Алексей. Ну и не жертвовать и хвастаться тем, что ты не жертвуешь, тоже достаточно странно, согласитесь. Но опять же, если мы говорим о том, жертвовать и хвастаться, это ровно западная модель, там этим люди, ну, не хвастаются, они это афишируют обязательно. Они это делают публично, то есть Анджелина Джоли отправляется в Африку помочь детям, там, ну вот понимаете, об этом обязательно будет писать пресса. Зачем это делают? Очень просто, когда звезды, когда люди со статусом, с деньгами занимаются благотворительностью и вообще что-либо делают, их почитатели начинают им подражать. То есть в этом смысл. Пока человек статусный чего-то не делает, люди, которые на него смотрят, они тоже этого не делают. А если он делает, некоторые из них могут пойти по его пути. То есть он становится таким проводником, понимаете, в этот мир, который вроде бы должен быть лучше, чем мир сегодняшний. Готов отдать больным детям часть своего из ежегодно вменяемых бордюров. Их плитки от себя отрываю, заметьте, пишет 72-й. Дешевый треп, 72-й, потому что все мы платим налоги, и наши налоги идут на бордюры и плитки, но кто-то и налоги платит, и детям помогает, а кто-то выпендривается, как вы. Хотите выпендриваться? Выпендривайтесь, 72-й. Но вы же не отдаете какие-то свои отдельные деньги в фонд по постройке там дорог, правильно? Ну, то есть у вас налогами это собирают. Но ведь собирают и у меня, и у всех остальных собирают налогами. У тех, у кого налогами собрать не получается, да, это значит люди мошенники. Ну, то есть они налоговые махинации проводят. Ты мне написал, да? Спасибо большое. Значит, СМА пациенту, это вот спинальная мышечная атрофия. Сейчас, секундочку. Одна инфузия препарата, ну, то есть укол. Золгенсма в течение жизни в это время с Минразой требует нескольких доз. Отсюда и стоимость Золгенсмы 2... Ого, 2 миллиарда 125... А, да, 2 миллиона 125 тысяч долларов. Это вот Золгенсма. А Спинраза 125 тысяч долларов за одну дозу. Но там несколько доз. Ну, короче, огромные средства нужны. Огромные средства. Вот. И когда люди друг другу помогают, то прекрасно, мне кажется. Когда Илон Маск дал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, это хорошо. Когда Усманов 20 миллионов долларов дал в России, это плохо, пишет Михаил. Ну да, типа того. А вам не интересно, почему этот укол стоит так дорого, пишет Кирилл? Кирилл, да, потому что, видимо, его очень сложно сделать. Собственно, этот препарат, вот и все. Ну, препараты почему-то некоторые стоят дешево, а некоторые стоят дорого. Ну, давайте элементарно. Вот почему-то, например, алюминиевая ложка, она ничего не будет стоить, а золотая она будет стоить. Ну, потому что, наверное, алюминий в этом смысле легче добыть, да, чем золото. В тех объемах, которые нужны для производства там ложки или вилки. Ну, элементарная такая, мне кажется, вещь. Исчерпаемость ресурсов, наверное, да, и трудозатраты на те самые... вещи, которые мы в итоге получаем. А? Одна-две дозы. А, так, значит, жадный человек понимает, что он жлоб, и это стыдно, но расстаться с денежкой не хочет. Перманентное состояние стыда делает человека злобным карликом, пишет Сермих. Он ничего не стоит, отбивают затраты, пишет Алексей. Ну, знаешь, ничего не стоит, отбивают затраты. Опять какая-то глупость. Значит, если есть затраты, значит, чего-то стоит, правильно? Значит, он ничего не стоит, отбивают затраты. Тогда получается, что ничего не стоит. И все просто отбивают затраты. В принципе, iPhone сам по себе ничего не стоит. Ну, просто люди потратили время, например, на создание его там. Ну, нарисовали, придумали, собрали, протестировали, пустили на рынок, отрекламировали. Это все труд человеческий, да? Затраты, трудозатраты. И, соответственно, это все должно оплачиваться. И в итоговую цену мы получаем такую, какую получаем. Ну и плюс еще завышение цены, естественно. Есть, потому что там люди зарабатывают деньги. Раз покупаются, то и продается. Почему мы не можем создать лекарство от СМА? Мозги же есть в России. Сделать качественнее, дешевле, выйти на мировой рынок, пишет Владимир. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Вам уже нужно спрашивать специалистов. Почему мы можем или не можем создать то или иное лекарство? Но на примере Спутника ВИ могу сказать следующее. Даже когда мы создаем качественное, хорошее лекарство, ну или, по крайней мере, вакцину, это вызывает какие-то непонятные движения в массах, и появляются обязательно люди, которые изо всех сил будут рассказывать, что мы ни на что не способны, ничего создать не можем. Это же поразительная вещь. Ну, слушайте, мне до сих пор вон пишут некоторые, что гиперзвук, ты веришь в эти картинки? Ну, то есть уже американцы подтвердили уже, значит, Британия подтвердила. Все страны уже, ну, которые в военном смысле хоть что-то собой представляют, все уже знают, что у России есть, все подтверждено, все испытано, все понятно. Но все равно находятся люди, которые мне пишут, что это картинки. Ну, что поделать, они застряли, типа, там, в 2018 году, когда первый раз им показали мультипликацию. И с тех пор они не могут никак развиваться. 3 года уж прошло, они все тупят. Ну, такие люди. Лет через 30 они согласятся с тем, что был гиперзвук. А может, и не согласятся никогда. Ну, я что могу сделать с этим? Есть же те, кто верит в то, что 5G разорвет им голову. Ну, разорвет и разорвет. Ну, что ж теперь поделать? А если не разорвет, то скажут, ну это мы вовремя просто раскусили заговор, и они побоялись нам разрывать головы, поэтому 5G, это мы хорошо сработали, ну все ясно. Как? Вы что, Алексей, вы спец во всем, пишет деревенский парень. Нет, деревенский парень, это вы спец во всем. Вот, потому что я же знаю, что вы пишете в каждый эфир, и у вас есть мнение по любому поводу. Я не спец во всем. 7373948. Но иногда я вижу определенные нарушения логики, когда, например, люди начинают выступать против благотворительности публичной, потому что на Западе якобы это не так. Но один проход в интернет убеждает нас в том, что на Западе именно так. Соответственно, человек либо врет, либо крайне тупой. Ну, давайте предположим, что мы все умные, значит, человек просто врет. А если он врет, то зачем он врет? Ему платят или он врет, потому что он очень злобный? Два варианта. Но если ему платят, то тогда вопросов нет. Он просто зарабатывает деньги, я понял, нормально, бывает. Вот. А если ему не платят, и он просто из-за того, чтобы поговниться, врет, ну ладно, это печально тогда уж совсем. Может, лучше найти себе какое-нибудь другое занятие, которое хоть доход будет приносить. Алло, здравствуйте.
Алексей, вот эти благотворители, так называемые, вот, возьмите вот Илон Маск, Билл Гейтс, так сказать, лицемерные, двуличные, так сказать.
А можно я возьму какого-нибудь Ваню Петрова из России? Вот он лицемерный, двуличный, он когда перечисляет деньги, помогает детям, он лицемерный, двуличный.
Да нет, конечно.
Вот ну вот и все, ну вот и все. Чего вы мне про этого Илона Маска рассказываете? Ну что вы мне про него рассказываете? Ну зачем мне это знать? Ну вот есть Илон Маск, он тратит деньги. Я же говорю, Илон Маск их тратит на благотворительность для того, чтобы все его почитатели последовали его примеру. Чего непонятного? Илон Маск – это человек такого уровня, действия которого влекут за собой действия других людей, потому что они ему подражают. Они его фанаты, понимаете? Если завтра серьезный какой-то вот такой, да, человек, ну, большой я имею в виду, человек в медийном смысле, скажет, что, ну, вы знаете, хорошо ходить на руках, и начнет ходить на руках, вы увидите миллионы людей, которые ходят на руках. Серьезно говорю. Это так, к сожалению, это так в мире. По-другому не бывает. Если он завтра скажет, что, там, не знаю, хорошо есть червяков и начнет их есть, постепенно миллионы людей начнут есть червяков. Людям нужен лидер, за которым они идут. Иногда это может быть не политический лидер, идеологический. Вот он свою идеологию какую-то создает. Понимаете? Как у Греты Тунберг есть поклонники, и эти поклонники действуют так, как она говорит. Ну, считайте это сектантским мышлением, но ладно, оно есть же все-таки. В конечном счете мы не можем отрицать, что этот факт существует. Но когда какая-нибудь певица надевает платье какое-нибудь, девочки все надевают платье. Когда Билли Айлиш красит волосы в зеленый цвет, и девочки, которые ее слушают, красят все волосы в зеленый цвет. Или там в какой? Сине-зеленый такой. Когда кто-то из знаменитостей красит волосы в розовый цвет, а потом мы видим на митингах ходят все с розовыми волосами. Почему? Ну, потому что они подражают. Соответственно, они подражают в хорошем и в плохом. Соответственно, если знаменитость сделает что-то хорошее, они будут подражать в хорошем. Если знаменитость сделает что-то плохое, они будут подражать в плохом. Все ясно? Все. Можно идти дальше. Жаль, что ложка дегтя может испортить бочку меда. Найдется среди 100 человек один плохой, пишет Владимир. Обязательно, это всегда так. Это те же люди, которые вначале спрашивают, почему, а когда сделали, говорят, ну и что, пишет Михаил. Хотя деревенский это школьник по сравнению с Михаилом, Васем и потерявшимся Владимиром, пишет Сергей. Почему школьник? В формате гамак это очень показали, пишет Лекс. Почему мы не можем... А, это я видел. Злобные карлики, фармацевты, в тысячи раз цены завышают, жлобы, пишет 39-й. Не буду спорить, фармацевты те еще колдуны. Иной раз заходишь в аптеку и просишь дать тебе таблетки, говорят, этих нет. Они стоят там 3 рубля. Ну, метафорически. А какие есть? Ну, есть аналог. Возьмите, они лучше. Вот. А они почему-то стоят 500. И вот вместо 3 рублей ты отдаешь 500. Нет, фармацевты те еще колдуны. Я, конечно, фармацевтам не очень-то доверяю. Интересно, это тоже такой рынок, хитрый очень. Вот. Где цель, в общем-то, ясна. Заработать денежек, продвинув ту или иную продукцию вперед. Но есть такие лекарства, которые вот почему-то очень сложно создать. Вот они действительно существуют. Другое дело, что бывает вот аспирин, и потом поехали. Упсарин, запсарин, пропропсарин. Ну, это все тот же аспирин, но только под другим названием, да, брендом, торговая марка. И сразу в 10 раз дороже, в 20 раз дороже. Ничего, люди берут, что уж поделать. И когда ты заходишь в аптеку и говоришь, давайте по действующему веществу просто, что там за действующее вещество? Они тебе говорят, вот дайте мне таблетки, вот ровно, вот чтобы они назывались как действующее вещество. Таких нет. А вообще сколько они стоят? Ну, 500 рублей они стоят. Если их в оригинале покупать по действующему веществу. Но это отдельный разговор. Понятно, рынок везде. А, патент, пишет Алекс. Ну, да. Алексей, а производители сахара не колдуны, пишет Михаил. Да все колдуны. Но это же капитализм, мы же с этого начали. В капитализме все колдуны, понимаете? Можно создать искусственный дефицит гречки, например. Или искусственный дефицит имбиря в России. Никто не ел, ничего не делал из имбиря, всячески его избегали. Максимум, кто ел имбирь, это те, кто заказывали роллы какие-нибудь. И тут вдруг имбирь килограмм 7000 рублей, и срочно бежишь, покупаешь этот имбирь, а вдруг не будет больше никогда, отложу для детей, да? А он, оказывается, взял и завял, вот печально как. Вы не забывайте, что на эти деньги фармацевты вкладывают в исследование новые лекарства, XMR говорит. Ну и в том числе, конечно же, тоже. Вопрос, конечно, в какой процентовке они вкладывают в новые исследования. Но, опять же, жить в капиталистическом мире, да, и пытаться быть свободным от него, задачи непосильные, я бы сказал, невозможные. И когда мы ругаем там фармацевтов, или мы ругаем благотворителей, или мы ругаем кого-либо, да, кто живет как будто бы по тем же самым законам, по которым мы живем, я не понимаю, за что мы их ругаем. Ну, в конечном счете. В конечном счете все мы работаем за деньги. Вот кто из вас работает бесплатно? Скажите, кто на голом энтузиазме? Есть такой хоть один? Я на энтузиазме. Сейчас мне позвонит человек. И чем же вы занимаетесь? Скажите мне, пожалуйста. Соответственно, все за деньги работают, и все. У нас же нет какого-то такого гарантии дохода, да, вот базового, когда вы... А я теперь буду бесплатно, значит, просто для себя в кайф заниматься там не знаю чем. Ну, такого нет. Соответственно, вы ходите и работаете за деньги. Если завтра вам даже на самой любимой работе начальник скажет, ты знаешь, старик, давай на энтузиазме. Вы будете там работать? Ответ – нет. Не будете вы там работать, вы найдете там, где платят. Почему? Потому что элементарно вам надо идти в магазин, там, покупать еду себе, одежду и прочее. Посмотрели сериал «Чикатило с Нагиевым», пишет Владимир Бонд? Нет, не посмотрел. Я посмотрел вот этот отгремевший «Чики» сериал. У меня было время, я посмотрел. Ну, переоцененный он, безусловно, на мой взгляд. Уж чересчур его прям хвалили, я думал, что там такая прям бомба. Ну, такой сериал, как сериал. В принципе, если бы они там не матерились все время и не курили в кадре, можно было бы и по «России-1» показать. И, в общем, я там особенного ничего такого не увидел. Нет. Ну, вот один там какой-то сериал, я тут напоролся недавно, российский. Уж очень жесткий. Много оголенки, все такое. Кто-то снял, вот сейчас... The End, что-то, не что-то, или Happy End, что-то такое называется. Уф, ну это прям 18+, да, иной раз даже есть ощущение, что это, они порнуха ли это, вот ты думаешь, вообще, по-моему, уже ж порнуха какая-то. Ну нет, ну, как... короче, современный кинематограф, это дело такое, знаете, можно напороться на какие-то вещи, где тебе будут объяснять, да нет, это не порнография, ощущение полное, что именно она это и есть. А, тут нужно было плавно вернуться к репрессиям, пишет Алексей. В какой момент? Жены бесплатно работают на мужей, пишет 26-й. Ну, я бы тоже так не утверждал, что жены бесплатно работают на мужей. Если жена домохозяйка и муж – это тот человек, который приносит деньги в семью, нельзя сказать, что жена бесплатно работает, да? Потому что мужчина снабжает всю семью, это хорошо, если и один, и другой это понимают. Если не понимают, это, конечно, наверное, печально для самой семьи. «Что-то я по своей зарплате не ощущаю, что я живу в капиталистическом мире», – пишет Артем из Челябинска. Артем, а вы напишите, чем занимаетесь, и, может быть, мы вам ответим в этом смысле все вместе, или, может быть, только я один постараюсь вам ответить. Как вам изменить это ощущение, что вы живете не в капиталистическом мире? Ну, вот. В том-то и дело, что вот недавно были последние новости по Озону. Озон, знаете, да? Озон же или нет? Амазон, не Озон, Амазон. Озон это, они скопировали просто название, немножечко поменяли. Амазон, вот, Безос. Там у него люди вынуждены мочиться в бутылки, потому что им нельзя оторваться от работы. Вы слышали этот скандал, наверное. На всякий случай напоминаю, это США, это страна развитого капитализма, это сияющий там град на холме, вот это все. Think about it, как говорится. Поэтому, может быть, вы как раз в капитализме и живете и ощущаете на себе все прелести его. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве. Евро 90-90, доллар 75-52, нефть Brent 66-12 и пара биткоин-доллар 57 897 долларов 74 цента за один биткоин. Михаил пишет, что в России еще не совсем такой капитализм, как на Западе или в Японии и так далее. Люди хотят ходят в бутылку не потому, что их заставляют это делать, а потому что боятся, что их выгонят, если они часто будут отлучаться. А в России можно и песок разбрасывать из машины на скорости в 50 км в час, и наперекур ходить каждый час и прочее, пишет Михаил. Да, Михаил, абсолютно верно. Потому что... А почему люди боятся, что если они будут сильно часто отлучаться с работы, их, значит, с этой работы выгонят? Ну, давайте так в корень посмотрим. Потому что они понимают, что если их выгонят с работы, найти другую работу будет сложно. Вот. И можно оказаться без денег. А если окажешься без денег в современном мире, то ты окажешься никем. И ты можешь оказаться в коробке из-под холодильника, например, где-нибудь на помойке с другими такими же несчастными людьми, которые попали туда, ну, кто по своей воле, а кто не по своей. Вот такая печальная история. Вот, кстати, фильм, который Оскар взял, вот это вот «Земля кочевников», вот посмотрите его, этот американский фильм, рассказывающий об обратной стороне капитализма. Все говорят, что он скучный, он действительно скучный. Но он зато очень хорошо показывает вот эту обратную сторону. Про Америку и про людей в Америке, которых, как оказывается, много, у которых просто нет денег на жилье, и у них нет домов. И они живут в машине, ходят в туалет в ведро. Вот. Но они находят потом в этом какие-то свои прелести, свои свободы, и они так вот, так противостоят вот этому капиталистическому напору и, значит, погоне за деньгами всего остального общества. Посмотрите, фильм взял «Оскар» как лучший фильм. «Земля кочевников», там быт очень неплохо описан, как раз-таки бедных американцев. Ну, американцы тоже бывают бедными. Не думайте, что только у нас бывают бедные. Капитализм, рыночные отношения, в основе которого частная инициатива, это идеальная форма прогрессивного развития, но как любой строй, капитализм склонен к деградации. Появляются олигархи и монополии. Вот почему огромное значение на Западе придают антимонопольным службам, пишет Май. Да, Май, но в конце концов, что мы видим? Мы видим, что все-таки, по-моему, монополия существует у некоторых таких огромных корпораций, таких как Google, например, и прочие. Да, и они могут уже определять, кто президент, кто не президент, кого блокируем, кого не блокируем. Они могут уже определять идеологическую повестку в стране, в других странах. Они могут что-то продвигать, а что-то, наоборот, не продвигать. В общем, мы видим, как появились инструменты, и они вполне себе монопольные, которые позволяют некоторым группам элит продвигать свои интересы как внутри собственной страны, Соединенных Штатов Америки, так и за ее пределами, далеко причем за ее пределами. Так что, если раньше Голливуд был фабрикой грез, то теперь фабрика грез – это еще и интернет, конечно, вот именно соцсети – это самое главное. Они в трейлерах живут, а некоторые вроде как даже по-своему счастливы, пишет Владислав. Владислав, я понимаю, вот эта фраза «по-своему счастливы», я всегда вспоминаю детство в этом смысле. Вот у меня небогатая была семья в силу таких вот объективных причин. Мы переехали в 98-м году из Казахстана в Оренбургскую область, и, как вы понимаете, зарплаты тогда были совсем низкие, особенно в селах. 98-й год, тяжело было даже для горожан. Вот, уж тем более, что там говорить о селе. Ничего такого особенного не было по деньгам. Мы, по сути, проедали ту квартиру, которую продали там, в Западном Казахстане. Это город Уральск. Вот, ну, продали мы ее за доллары, ну, и квартира трехкомнатная стоила, что-то там, 7200 или 7600, 7800, я сейчас, вот, мне сложно вспомнить, но около, там, 7500 долларов она стоила, то есть копейки стоила, на самом деле. Ну, вот, ну, вот так вот жили, потом родители, да, устроились на работу довольно быстро, там, отец врач, ну, вот, мама в экономической сфере у меня была, ну, и вот эти вот скромные зарплаты, я помню, там, 1500 рублей, вот это вот все, потом их повысили разово, прям достаточно быстро, это после того, по-моему, как президентом стал как раз Владимир Владимирович, что-то прям резко так раз повысили, и все, и даже там мне стали давать на какие-то чипсы деньги, на газировку. По-моему, самарская газировка была такая, и она здесь, наверное, даже не продавалась, называлась «Леди Лёд». Она была цвета тосола. Да, вот как тосол цветом она была. Так мне нравилось, я ее покупал. Вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что денег особо не было. Машина была, конечно, вот осталось. Из того, что осталось от квартиры непроеденной, да, это все было потрачено на машину. Это была шестерка «Жигули». Ну, что там добавить, убавить? Да ничего там и не добавишь, не убавишь. Но при этом, когда я все вспоминаю, как мы общались с родителями, как мы за грибами ездили, как я на речку ездил, как я на старом отцовском велосипеде, ремонтируя его, катался с друзьями. Там у моего друга вообще велосипеда не было, мне его приходилось на рамки все время возить, Серегу. Я почему-то вспоминаю это с радостью, с большой, потому что все-таки детство у меня было хорошее. Я вот даже когда смотрел фильм «Батя» в этом смысле, если кто-то смотрел фильм «Батя», недавно выпустили это нашего производства, ну, некоторые аналогии есть, некоторые аналогии. Не все похоже, но что-то такое есть. Поэтому по-своему счастливы, знаете, по-своему счастливыми быть можно в любой ситуации. И на самом деле глубоко несчастны те люди, которые сталкиваются с тяжелыми заболеваниями у себя и у своих родственников. И они могут быть ультрабогатыми и при этом страшно несчастными. Это надо учитывать. А если все более-менее здоровы и живы, то, в принципе, всегда можно найти какое-нибудь развлечение. Уж тем более, если семья такая, ну, достаточно большая. Найдется развлечение на всех. Правда, есть они есть. Вот. Самое тяжелое и самые ужасные и самые большие испытания, это всегда связаны там со здоровьем человека, близкого или самого себя. Все остальное, ну, такое. Ну, нет денег на дорогое мясо, можно дешевле купить. Ну, нет, на дешевле можно вообще мясо не покупать. Да, хочется иной раз поесть, это чертово мясо. Ну, что ж теперь поделать? Хорошо, нет денег на дорогую машину, дешевую можно купить. Нет вообще, ну, фиг с ним мотоцикл. Ну, нет на мотоцикл, ну, велосипед. Ну, нет на велосипед, ну, пешком. Ну, ты же живой, и это, в общем, в целом нормально. Вот. Насчет ходить за бесплатно на работу, любое общество так или иначе стремится к капитализму. Характер людей таков, что частная собственность, пишет Олег, на первом месте, а общая уже потом, частная собственность. Иван Грейт говорит, всех с праздниками, приятно удивлен, что ты работаешь, пишет Иван Грейт. А почему бы не поработать? На самом деле у меня так расписание составлено и на телевизоре, как бы по телевизору показали, что не получится у меня отдыхать. Поэтому почему бы не поработать, дорогие друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот информация, вот эта вот, я ее тоже читал, это была где-то месяц назад, потому что там сотрудники Амазон,
да.
Да, действительно, иногда вроде бы мочились в бутылке, это сенатор приехал, Сандерс туда, по-моему, в Алабаму, и там ему пожаловались, да. Но суть-то в чем? Что вот это в основном касалось водителей, которые не успевали довести заказы при 12-часовом рабочем дне, учитывая, что у них оплата 15 долларов в час, то есть это 10 часов он работает, да, это получается 150 долларов у него в день, получается, соответственно, 750 долларов в неделю при 5-часовом рабочем дне, и получается 3000 долларов в месяц. Я что хочу сказать, 3000 долларов в месяц, это 250 тысяч рублей. Я думаю, если вот российскому водителю платили бы 250 тысяч рублей, он бы не то, что мочился бы в бутылку. Некоторые даже согласились бы пить эту мочу, но периодически за 250 тысяч рублей в месяц, работая водителем 5 дней в неделю по 10 часов.
Я понял вас, спасибо большое. Я с вами не согласен, и всех водителей, которых я знаю, наших, я могу сказать, что это парни, которые бы не согласились бы пить мочу за 250 тысяч рублей. Ну, во всяком случае, они себя уважают. Что касается того, что у них 250 они зарабатывают, и это классно, вы одного только не учли. А сколько они тратят? Ну, то есть, смотрите, человек впахивает 12 часов в день. 12 часов в день. Пахивает человек, зарабатывает в Америке 250 тысяч рублей, как вы говорите. Хотя, если 3 тысячи долларов, то, собственно говоря, вы можете 75 умножить на 3, и 250 вроде как не получается. Ну, 75 на 3 это не 250. Ну, пускай мы округлим, пусть будет 250. Нормально, пусть будет 250. А сколько он тратит? Ну, так вот просто я вас спрашиваю, вы в курсе, сколько он тратит? У них аренда жилья стоит столько же, сколько у нас. У них поесть, просто поесть, стоит столько же, сколько и у нас. У них электричество стоит столько же, сколько и у нас. Ну, то есть вы же описали какую-то жизнь такую, как будто бы он 250 срубил и поехал отдыхать в свой дом хороший, там у него все пучком. Ну, он 250 срубил и пошел спать в своем же грузовике, этот водитель, правильно? Вынес бутылочки на улицу, которые заполнил, пока не мог остановиться, потому что никак нельзя остановиться. Вы пытаетесь изобразить, что он гонится за деньгами, этот человек, и просто он такой вот жадный, что ему хочется как можно больше заработать. Да дело-то не в этом, дело в том, что у него дикие траты. Дикие траты. И ему, чтобы выжить, надо по 12 часов пахать в день. Американскому парню какому-то, ну подумайте об этом. Слушайте, есть же полно на Ютубе историй про от наших соотечественников, которые уехали туда. Дальнобойщиками работают. Они рассказывают, как реально зарабатывают там дальнобойщики, сколько они тратят дальнобойщики, как они живут. Именно ровно эти парни рассказывают о том, вот как эти города из трейлеров выглядят. Ну, вот эти вот, не города, это деревеньки, я не знаю, как это назвать. Как люди живут, ну, в прицепах. Ну, вы дофига в России видели людей, живущих в прицепах? Я просто хотел спросить. Но худо-бедно какая-то недвижимость есть. А вы видели цену на недвижимость в США? Вы можете сравнить с российской? Ну так, на всякий случай. Только не в Москве, да? Давайте сравнивать вот в провинции. Давай. Да, можно, а Москву надо сравнивать с Нью-Йорком. Давайте сравним. И все. И вот и получается, что эта разница исчерпывается. В принципе, если у нас человек будет работать по 12 часов в сутки, сколько он заработает? Ну, сотку он заработает. Сотку, если по 12 часов в сутки он. Если даже в туалет он будет ходить в бутылку. Ну вот, сотку заработает, наверное, да, водитель? Ну, наверное, заработает. И курьер, наверное, может сотку заработать, если прям умрет там на этой работе. Может. Таксисты мне рассказывали, что если вот таким образом работать, сотку поднимешь, даже 150, может быть, поднимешь. И чё? И умрешь. И вот они там и умирают. Ну, они за 250 умирают. Ну, у них и траты больше, потому что там дороже все стоит. Это Америка. Постричься пойдешь — дороже. Понимаете? В душ пошел — дороже. В туалет пошел — дороже. Все дороже. И вот оно то на то и выходит. Все равно ты бедный по итогу. Это если бы он там работал, а жил здесь, тогда да, роскошь. Но так невозможно. Он же не фрилансер, он же не программист, который сидит в стране, где все дешево, а работает и получает деньги в той стране, где все дорого. Он там, на месте. Такие дела. Сейчас 60 квадратных метров около МКАДа в новостройке уже около 15 миллионов стоит, пишет Толя. Я знаю, Толь, слежу за этим. У нас климат другой, холодно, в принципе, жить, пишет Владислав. Люди с логикой не дружат. Они приводят американские зарплаты, но забывают про налоги и цены в США, пишет Андрей. Вот о чем и речь. Соответственно, когда вы завидуете этому водителю, который мочится в эту бутылку в США, вы ему зря завидуете. Он точно такой же работяга, как и вы. Точно такой же. И ему точно так же фигово жить. И у него точно так же ни на что не хватает денег. Просто у него траты больше, потому что цены выше. Вот. Вы это можете ощутить элементарно. Вы возьмите свою зарплату и потратьте ее в России. Ну, там вот. Вот возьмите, вот потрачу я 100 тысяч рублей, так вот себе представьте, ну, в России. Посмотрите, что вы с этого получите. Потом потратьте эти же 100 тысяч рублей в какой-нибудь стране победнее, чем Россия. Посмотрите, что вы с этого получите. А потом поезжайте в США и потратьте там 100 тысяч рублей. И посмотрите, что вы с этого будете иметь. Паритет покупательской способности это называется. Сколько можно купить на то, что ты заработал в этой стране, где ты заработал? И вы обнаружите, что на 100 тысяч рублей в Америке вы купите меньше, чем на 100 тысяч рублей в России. А на 100 тысяч рублей где-нибудь в Киргизии вы купите больше. Почему? Дешевле все. Потому что квартира в Москве стоит 20 миллионов, а точно такая же квартира на севере России стоит 80 тысяч рублей. Понятно? Понятно. В США средний уровень медицины выше, чем у нас, пишет Вадим. История с коронавирусом меня убедила в обратном. Я думал, как вы, Вадим, пока начинаю думать по-другому. Уж простите, я смотрю цифры, у них какой-то ад. Может быть, оно и так. Но опять же, вот у меня есть знакомые, которые живут в США. Более того, одна из этих знакомых вот должна прилететь в Москву. Как вы думаете, зачем? Что может человек, живущий в США, забыть в Москве? Ну, варианты. Илья, у тебя есть варианты? Ну, а у кого-нибудь есть варианты? Давайте, напишите. 7373948. Значит, это телефон прямого эфира. Ладно. Значит, Telegram говорит о Москобот. Вот ваши варианты. Какой у тебя вариант был, скажи мне? Зубы лечить? Интересный вариант. Близ Шенли, зубы лечить. Вакцина. Рожать. Зубы. Зубы. Это я просто читаю, даже ну, не буду перечислять имена, я просто читаю то, что вы пишете. Операция, прививка, медицина. В США это очень смешно, конечно, говорит Юдин. Прививка, прививка, зубы, аборт, онтология, зубы, прививка к зубному, прививка, лечить зубы, за спутником, турист, губки накачать, ну и так далее. Спасибо большое всем за сообщение, кто успел написать. Правильно. Вот мой ответ. Правильно. Понимаете, да? Правильно. То есть люди из США сюда летят, чтобы вот все, что вы перечислили, сделать. Вот и все. Потому что если вы говорите про медицину в США, про здравоохранение, кстати, а не про медицину, правильно говорить, то где же вы деньги-то такие возьмете, чтобы там лечиться? Страховки-то стоят. Ой-ой-ой! Да? Это у нас ОМС. Это ОМС. И ДМС. Это ДМС. А там, извините, дорого очень. Непомерно дорого. А нет страховки? Извини, дурачок. Иди гуляй. Делай, что хочешь. Мы тебе ничего не сделаем. Это у нас можно, когда... Ой, я что-то поплохело. Алло, скорая, приезжайте. Мне плохо. Что с вами? Не знаю, смотрите. А там деньги давай, братан, приеду. Скорая, за деньги. За деньги, не бесплатно, никто к вам не приедет бесплатно. Денежку давай, плати, 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 плати. Плати за все. Поэтому это, конечно, интересный рассказ про медицину в США. Если вы богатый человек. Богатый, наверное, получит очень хорошую помощь, лучше, чем у нас, наверное. Ха, ну много ли их богатых в США на самом деле? Не по нашим меркам, а по их меркам. И если так много богатых в США по их меркам, то кто эти люди, которые выходили когда-то на Уолл-стрит и называли это «Occupy Wall Street», и на плакатах у которых было написано, почему 99% денег в руках 1% населения, а нам достаются крохи, говорили эти люди. И почему же их так быстро разогнали? А вот БЛМ не разогнали. Не задумывались над этим? Потому что, объективно говоря, я на этом настаиваю, движение БЛМ не угрожает кошелькам крупного капитала. Вообще никак. Вообще никак. Оно даже выгодно, на этом можно зарабатывать. А вот движение Occupy Wall Street несло прямую угрозу. Движение Occupy Wall Street уж больно попахивало социализмом. Когда кто-то сказал, а что это у нас 1% богатых, а все остальные на подачке живут. Очень быстро разогнали этих людей, забили под плинтус и исчезли они. Просто можете посмотреть, как разгоняли митинги Occupy Wall Street. Посмотрите. Это очень легко найти в интернете. Вы там увидите много всякого разного интересного. Про ОМС лучше не говорить. Не дай бог столкнуться с нашим ОМС. Дай бог лучше быть здоровому каждому, пишет Николай. Николай, ну, все-таки, по крайней мере, ОМС дает вам хоть какие-то возможности для получения медицинской помощи. Например, сделать бесплатную прививку, которую, как выяснилось, некоторые не хотят делать, даже бесплатно. Ну да, и врача по 20 раз в сутки в палату не дернешь, пишет Елена. Наши люди имеют неправильное представление о жизни в США по мультфильму «Симпсоны». Недалекий человек толком не работает, но имеет хороший дом и содержит трех детей и жену, домохозяйку, пишет Близ Шенли. Один вызов службы спасения стоит $150, а за вызов даже не возвращают налоги. Хочешь снять котенка с дерева, плати $150, снимут, пишет Борис. Ну, насчет прививки, да, пишет Николай. Ну вот да. Прививки-то у нас по ОМС идут. Бесплатные, бесплатные, денег платить не надо. Да? А как так получилось? Это же по ОМС, поэтому без полиса, конечно, вас никто не привьет. Поэтому вам нужно принести полис, чтобы сказать, по ОМС привили. Вот. Делал операцию на сердце по ОМС, пишет дядя Вов. Дядя Вов, как оно? Ну, в смысле, все удачно, все хорошо, я имею в виду, если вы нам пишете, это уже хорошо, правильно? Уж простите за цинизм некий. Вы кроме Окупай больше ничего не знаете? Посмотрите, как наши митинги разгоняют. Нельзя так однобоко рассуждать, пишет Татьяна Лалаева. Я не однобоко рассуждаю, я предельно понятно рассуждаю. Разгоняются те митинги, которые несут угрозу всегда. Вот, у нас митинги политические, у них митинги экономические. Вот и все. А политический митинг у них был, это попытка захватить Белый дом, они даже там в этот Белый дом проникли, сейчас люди, которые в этот Белый дом проникли, получат по 20 лет тюрьмы минимум. Ну так просто, на всякий случай, не 3,5 года, не 4 года, не 5 лет, а по двадцатке им сейчас влупят, и будут они 20 лет сидеть, как особо опасные преступники, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Вот и кто после нас Татьяна Лалаева однобоко рассуждает. Не вы ли случайно? Подумайте об этом. А вот БЛМ нормально бегают туда-сюда. Слушай, а какая угроза? Очень хорошо. На этом можно зарабатывать. Это прекрасно. Вот оно и движется. Туда-сюда. Очень хорошо. А что, после разгона митингующих в России кого-то посадили на 15-20 лет? Да нет, Михаил, не посадили. Не посадили. На 15-20 лет уж точно. Тех, кто ногами бил полицейских, тех, говорят, посадили. Ну, тоже не на 15, не на 20 лет. Значит, по ОМС сделал операцию, онкозаболевание, двухместная палата, все супер, ждал очередь 6 дней, это Санкт-Петербург. Пишет один из наших слушателей, сохраним в тайне тогда, да? Потому что я думаю, что, наверное, вы бы хотели... Или можно называть. Все, в тайне, да. Хорошо, спасибо большое. Кто сейчас звонил Гудошникову, проводителей в Америке, пишет Николай. Алексей правильно разложил, а мочу ему надо залить прямо через воронку. Посмотрите канал на Ютьюбе Алекс Брежнев. Дядя 20 лет там работает дальнобойщиком. Он там все расклады дает. Живет в машине, чтобы экономить, пишет Николай. Вот и все. Поэтому все эти чудесные представления о жизни, где вы, значит, получаете огромные деньги и ни в чем не нуждаетесь, это все здорово, но это возможно при одном только условии, при капитализме, во всяком случае, когда у вас есть сотрудники, работающие на вас. В общем-то, капиталистом в классическом смысле можно стать тогда, когда ты используешь наемный труд. Если ты работаешь на кого-то, и ты наемник, то, в общем, не жди, что тебе кто-то там какие-то несусветные деньги будет платить. Если, конечно, ты не уникальный какой-то совершенно наемник. Вот. Понимаете, о чем говорю? Соответственно, если у вас нет людей, которые работают на вас и приносят вам доход, а вы определяете, какой у них уровень заработной платы, то тогда вы, скорее всего, человек, который на кого-то работает, и вам определяют уровень заработной платы ваши работодатели. Вот так вот он капитализм и устроен. И поэтому, скорее всего, ваши работодатели, ну так вот, и хоть в Америке, хоть где. Они постараются сделать так, чтобы вы, конечно, слишком много-то не получали. Ну, получали так, чтобы вам было достаточно примерно, чтобы с голоду не умирали. Вот твоя лебеда, как говорится, да? 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Короче, хорошо, где нас нет, пишет дядя Вов. Да нет, дядя Вов, я думаю, что все немножечко проще. Не у всех хорошо. И хорошо, на самом деле, у единиц. Вот какое дело. Потому что единицы умеют зарабатывать деньги. Остальные зарабатывать деньги не умеют. И вот получается, что человек может быть очень умным, но очень бедным. Да? И проблема эта есть во многих странах. Решать ее можно. Решать ее можно. Но она решается, по сути, такими тоталитарными методами. Методом отъема денег у тех, кто богат. Ну, там, прогрессивная шкала налогообложения, вот, дополнительные налоги для крупных корпораций. Ну, то есть ты начинаешь выбивать деньги из богатых для того, чтобы там профинансировать бедных и умных, или бедных и нужных, которые будут там работать руками, например, или головой. Но есть общее место одно. Оно, в общем, свойственно и России, и многим другим странам. Тот, кто не умеет работать и ничем не отличается, в общем, хорошим на работе, он обычно зарабатывает меньше, чем те, кто умеют работать, хотят работать и вообще проявляют себя. Это такая вещь. В общем-то, насколько я знаю про США, если ты хочешь работать, прям сильно хочешь, то ты зарабатываешь. Вот. В принципе, можно сказать подобное и о России. Если прям сильно хочется, то заработаешь, скорее всего. Да? Это потребует времени, это потребует упорства, это потребует, вот как это обычно говорят про таких людей, да, пробивные они. Вот потребует быть пробивным в каких-то моментах. Это потребует определенных жертв. Да? Это как цитату недавно видел, хорошо сказал, это Сергей Бодров говорил. Он говорит, в общем-то, можно заработать, да, деньги. Вопрос другой, чем для этого придется пожертвовать, да? В общем-то, каждый может заработать. Вопрос, какую часть себя тебе за это придется отдать? А скорее всего придется. Обычно речь идет о совести. Обычно. Ну, на самом деле. Вот смотрите. Например, как вы думаете, табачный бизнес выгодный? Я думаю, что очень выгодный, правда? Ну, а просто вот это вот они берут листочки, там, сушат, как-то ферментируют, закатывают в бумажечку и продают за деньги. Люди курят, и люди умирают от болезней, вызванных курением. Но деньги сумасшедшие у этих табачных компаний. В принципе, конечно, они должны закрыть глаза на то, что они убивают людей. А они убивают людей. С алкоголем та же самая история. Ты все-таки должен закрыть глаза на то, что ты спаиваешь людей. Вот когда кто-то из вас, например, посмотрев, как дело идет, открывает где-нибудь во дворе пивнуху, собрав там с друзьями деньги, например, открывает пивнуху, чтобы все приходили, покупали у него пиво. В целом вы все равно договариваетесь со своей совестью внутри, и вы понимаете, что вы, в общем, спаиваете народ. Но вы себе как обычно говорите? Как все обычно себе говорят? Ну, если не я, то кто-то другой бы все равно бы это делал. Да, спрос есть, значит, надо этот спрос обеспечить. Вот и все. Все равно есть определенная договоренность с собой, все равно это сделка с совестью. И так по многим разным параметрам. Например, когда приходишь к врачу, и он начинает тебе рассказывать, что ты уже при смерти, а ты не при смерти, просто это платный врач, и ему нужно тебя подольше подержать. Ну, это все. Или когда врач назначает тебе анализы, и анализы он прописывает такие, которые тебе сроду не нужны были. Потому что анализы это проводит в лаборатории, которая работает вместе с этим. Вот вы только вот по этому адресу обязательно анализы сдавайте. Нет, вы можете и в другом, но вот здесь вот мы вот считаем, что лучше всего. Ну, и все, это известно. Нет, вы вот эти таблеточки не берите. Потому что человек из фармкомпании пришел и сказал: старичок, вот если ты будешь хорошо продавать вот эти таблеточки, тогда мы будем спасибушки говорить тебе. Вывозите в отпуск куда-нибудь. Ну, старые все эти схемы, они всем известны, понимаете? А производство и торговля оружием разве не убивает людей? Абсолютно так, Николай. И производство и торговля оружием убивает людей. Но обычно те, кто производит и торгует оружием, говорят, что они свое оружие производят не для того, чтобы из него убивали, а для того, чтобы защититься от тех, кто придет убивать. Это всегда сделка с совестью. Это всегда нарушение некоторых нравственных порядков для того, чтобы заработать деньги. Деньги требуют от вас быть не святыми. Потому что святой человек денег не заработает никогда. Невозможно заработать денег, если ты святой. Ну как вот святой может заработать деньги? Никак. Потому что Бог дал день, Бог даст пищу. Все. вопрос закрыт. Кесарю Кесарева, то есть деньги отдайте Цезарю. Кесарь, Цезарь. Понимаете, да? То есть это просто разное произношение. Вот и все. Это Цезарь. Почему Кесарю Кесарева? Потому что на денежке чье лицо? Кесаря. Кесарю Кесарева. На! Высокодуховный человек вообще не интересуется вопросом денег. Высоконравственный, высокоморальный. Ну ему зачем? Что, выпендриваться перед другими часами дорогими? Нет. Он с Богом ведет диалог, понимаете? Ему не до этого. Какие деньги? Зачем они нужны? Вот и все. Получается, что... сейчас я, значит, перейду на совершенно другой уровень уже вещания с этой секунды. Получается, живем мы-то в царстве Антихриста, друзья. В царстве Золотого Тельца. В царстве денег. А никак не... И престола Божия не наследуем мы, не? Нет. Вот такие дела. А многие ли из нас готовы сейчас вот так встать с рабочего места и сказать, да, я зарабатывал эти деньги на то, чтобы потратить их на всякие глупости. Оно мне особо-то и не надо. И пойду я странствовать и делать добрые дела. Многие ли из вас пойдут? Вот я не иду, видите, на месте сижу. И вы, видите, на месте тоже сидите. А некоторые сейчас без сознания лежат на диванах после того, как отпраздновали как следует сначала 1 мая, а потом и Пасху, да? Касаемо простых людей, зарабатывание денег, работа на 2-3 работах. Главная цена – это здоровье, а порой и жизнь, пишет Игорь. Главная цена – это время, на самом деле. И время сопряжено со здоровьем. Как бы странно это ни звучало, но чем дольше ты живешь, тем хуже твое здоровье, обычно. Ну, есть такая прямая корреляция. Конечно, видно, то педофилия, то Луи Виттон и так далее, пишет деревенский парень. У вас педофилия или Луи Виттон, деревенский парень? Объясните мне, вы о чем? Живем мы с чем? Вас и поздравляю, пишет Д. Да, вот с этим мы можем друг друга поздравить. Но при этом мы все расстроиться должны, потому что мы обязательно когда-нибудь умрем, да? Это печаль у нас такая. Вопрос, на что мы потратим время пребывания на земле? Я вот трачу на разговоры с вами, а вы со мной. Это вы сейчас про наших попов говорите, пишет Владислав. Интересно, зачем патриарху мигалкой госохрана? Я не говорю уже о других излишествах, пишет Владислав. Владислав, нет, я говорю про всех нас. Потому что если уж мы будем осуждать сребролюбие, то я не буду выбирать какую-то особую группу граждан в виде попов, как вы говорите. Нет, я обо всех скажу. Другое дело, что претензии к ним предъявляются, потому что они вроде как ближе к Богу. Но побойтесь Бога, они же тоже люди. Они же тоже люди, они же не святые. Вот в чем дело. И поэтому, да, у Папы Римского папа-мобиль. Вот поэтому, да. Поэтому там какая-то смешная карета у него на машине сделана. Ну что я могу еще здесь добавить или убавить? И поэтому ему ножку целуют. И поэтому везде он, где ходит, все в золоте. И поэтому специальное одеяние. Ну что тут? Что тут? Я думаю, это связано еще с тем, что люди простые, они ну, никак не могут принять власть без атрибутов власти. А атрибут власти, один из основных, это богатство. Соответственно, как мной может руководить такой же бедный, как и я, да? Все равно нужно какое-то богатство, все равно нужна сакрализация. Если даже не в виде каких-нибудь часов дорогих, то в виде каких-нибудь наград государственных, правильно? Трижды герой, четырежды герой, пятирежды герой, шестирежды герой. Вот эти вот все вещи начинаются. Грамота такая, грамота сякая. Все равно есть и всегда вводится некая система поощрения, да, и выделения человека из-за общей массы. То есть надо его как-то выделить, отметить. Все равно она существует. Сегодня это деньги. Поэтому некоторые люди говорят, мне награды не нужны, грамоты не нужны, денег дай. Ну, вы лучше деньгами. Денежку дай. Потому что они понимают, что сегодня основная награда – это деньги. Потому что если будут деньги, ты купишь себе, что ты захочешь. Зачем тебе что-то еще? А в мире, где деньги – это не основная награда, а основная награда, например, коллективное признание, там важнее, естественно, орден, медаль. Звание. Ну, все логично. На самом деле, все эти системы, они сами по себе стройные. И их не глупые люди придумывали, да? Другое дело, что эти системы, они смешиваются в определенный момент, и появляются какие-то вот, ну, не совсем понятные системы, где вроде ты при капитализме, но при этом благодарят тебя словом «спасибо». Да, удивительно. Вот поэтому Зеленскому ничего и не светит, пишет Эдмон. «Царствие небесное не от мира сего, но вся власть от Бога. Вот где затык», пишет Игорь. Да, только говорили это во времена, когда считали, что царь – это помазанник Божий. Сегодня, как я понимаю, никто же не считает, что президенты – помазанники Божии. Да, все-таки у нас власть на других основаниях строится. Сегодня неким подобием божественности, на самом деле, если задуматься, становится выбор народа. Ну, то есть гуманистические идеологии, заменившие религии, они заменили Бога на народ. Ну, так, на всякий случай. Будь то коммунисты, будь то демократы американские, неважно, народовластие, демократия. Высшее проявление правды и истины сегодня – это как решил народ. Понимаете, да? Для этого существуют выборы в странах и все такое. И значит, если народ призывает кого-то на царствование, то он и призывает. Раньше Бог, в кавычках, конечно, Бог решал, кто царь, потому что всякая власть от Бога, монархия, помазанник Божий, его Бог помазал. Не народ выбрал, а Бог помазал. Сегодня эта функция с Бога переложена на народ, на людей. В целом, в результате многих-многих революций, начиная там с французской революции, заканчивая, пускай, даже нашей Великой Октябрьской социалистической революции, когда от теологических воззрений и теоцентричных моделей построения мира мы перешли к человекоцентричным моделям построения мира и общества. Человек в центре всего. Вопрос только в том, мы исходим из коллективного человека или из индивидуального. Вот тут и проявляются базовые ценности того самого коммунизма и социализма и либерально-демократической идеи. Либерально-демократическая идея утверждает, что ценен один, и это самое главное, и отсюда личная собственность, частная собственность и неприкосновенность ее. А социализм и коллективная модель утверждают, что главное – это коллектив, и отсюда коллективная собственность и ее, значит, непогрешимость и коллективные решения. Все. Все. Все на самом деле примитивно, все очень просто и доступно, если на это смотреть вот под какими-то, ну, как бы попытаться в этом чуть-чуть разобраться. Получается, что все очень доступно. Но сегодня вы выполняете функцию Бога на выборах. Как и в Америке. Люди выполняют функцию Бога. А выборщики американские, это, считай, жрецы. Да, 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 это такие жрецы современные. Вот. А вы выполняете функцию Бога, потому что, как известно, Бога нет в современном обществе. Потому что Бог умер, мы его убили, говорил Ницше. И это самое, что интересное, в общем, так оно и есть. Потому что сегодня, если вы спросите, а власть, она вот Богом дана? Вы, скорее всего, в большинстве случаев во всем мире услышите ответ «нет». Она дана кем? Нами. Мы решаем, кто правит, а кто не правит. А дальше споры. Решали мы правильно или неправильно? Обманули нас или не обманули? Узурпировали, не узурпировали? Это уже отдельный разговор. Суть не в этом. Суть в том, что народ решает. Народ и решение народа, его воля – это высшая истина в современном мире. То бишь, мы себя поставили выше Бога. Ха-ха-ха! Ну, если мне не верите, то, в общем, скорее всего, поверите. Рано или поздно вы с этим согласитесь. В Англии решили совместить. Есть и выборы, есть и монархия, пишет Эдмон. Ну, некие такие функции, да, паркетные выполняет, конечно, английская монархия. Ну, мы прекрасно понимаем, что это... Так, красивая история просто, сказка. В принципе, если бы нам захотелось побаловаться, можно было бы найти потомков Романовых и с этим баловаться. Даже и были подобные попытки какие-то, если я не ошибаюсь. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, вот это словосочетание «всякая власть от Бога», оно неправильно, оно звучит правильно. Только та власть, которая от Бога. Сегодня оно не актуально, только та власть, которая от сатаны, от золотого тельца, та и власть, собственно.
Ну, все. То есть вы считаете, должен появиться помазанник Божий, правильно?
Ну, вы знаете, я считаю...
Ну, как бы, нет, помазанник Божий тогда должен появиться, правильно? То есть Господь должен назначить руководителя государства, правильно? Всех государств.
Алексей,
правильно?
Словами поэт сказать, вновь стоит Россия на коленях, вновь еще тиранит.
Не-не-не, вы мне объясните, как мы найдем помазанника Божьего? Как вот сейчас это сделать в 21 веке? Как это сделать технически?
Ой, вы знаете, я не знаю.
А я не знаю, вот в этом-то и весь и прикол. Дальше можно цепать цитатами и все, что угодно делать. Ну, и не вы не знаете, и не я не знаю. Даже если бы вы хотели, чтобы всякая власть была от Бога, то бишь вы бы получили власть от Бога, Бог бы назначил вам властителя, то как бы вы это поняли? Как бы вы это поняли, объясните? Как доказать это? Раньше была стройная система доказательная. А сейчас как вы это сделаете? Как вы скажете, вот, например, вот покажете на человека и скажете, вот он нам Богом данный. Как? Ничего, кроме красивой фразы, за этим не стоит больше. Понимаете? Сегодня. А раньше стояло. Раньше натурально люди считали, что власть дана царю, Цезарю, там, кому угодно, Богами. Ми или Богом, в зависимости от того, политеизм это или монотеизм. По велению божества власть в руки положена. Поэтому, соответственно, когда ты приходишь и говоришь, правитель наш не прав, правитель тебе отвечает: старик, я вообще ничего не делаю. Через меня с тобой говорит, считай, Господь. У меня власть от Бога, Бог так решил, значит, я все правильно делаю. Ясно? Это касается и, например, такой книги, как «Дао Дэ Цзин», где сказано, что властитель, он разговаривает с «Дэ», а народ, поднебесное, разговаривает с властителем. Но никогда народ не говорит напрямую с «Дэ», у него нет выхода на «Дэ». Нет возможности поговорить туда, в вечность, это только правитель делает. Ну так, на всякий случай просто объясняю. Он туда, он с Богом говорит. Попробуйте сегодня, в 21 веке, людям объяснить эту схему, чтобы они еще в нее поверили. Что правители разных стран, ну не знаю, наши или вот там Джо Байден, он помазанник Божий. Нет, соответственно, другая система используется, где главные, кто? Люди. Вот они выбрали, вот они решили. Все, спасибо большое. Вот поработал. Благодарим. Ага, раз Бог дал мне возможность взять власть, значит, власть от Бога, пишет Владислав. А если сатана вам дал возможность взять власть? Подумайте об этом. Не, это не доказательная система, Владислав. Нет, может, вы антихрист. Потому что в Священном Писании, в том числе, сказано, что сначала-то антихрист придет. И единицы смогут ему сопротивляться и устоять перед ним. Все остальные поддадутся. Кто сразу, кто под пытками. И только единицы спасутся. И некоторые современные, не ученые, а публицисты, да, они говорят, ну, слушайте, похоже, глобализация – это и есть власть антихриста. Ведь попробуйте сопротивляться глобализации. И тут начинается такое, когда вдруг Священное Писание соединяется с сегодняшними реалиями политическими и мировыми преобразованиями. И выглядит все довольно уверенно. Ну, так вообще звучит неплохо. Так что вот попробуйте сопротивляться глобализму. Получится? Скорее всего, нет. Скорее всего, не получится. Поэтому присягнем, да, рано или поздно глобализму. А кто не присягнет, тот, скорее всего, умрет. Но зато спасется и ждет его Царствие Небесное. Поэтому что тут думать-то об этих ваших денежках и об этих ваших странах и прочем? Более того, я вам скажу, вы знаете, что религиозное восприятие, оно наднационально. А сегодняшние государства, они национальны. Ну, национальные государства, нации, они, в общем-то, сформировались так, некоторые ученые говорят, где-то примерно в 17 веке, так по-хорошему. Хоть они даже и много национальные государства, все равно. Понимаете, да, о чем разговор идет? То есть вот такая вот история, например. А если я, например, верующий человек, и я, например, православный, то как же я могу другого православного, хоть он и из другой страны, и с другим паспортом, например, убивать? Ответ очевидный – никак. Религия наднациональна. Think about it. Вот. И патриотическое восприятие на самом деле противоречит религиозному восприятию, если задуматься. На самом деле противоречит. Поэтому в определенный момент религиозное восприятие было подверстано патриотическое. Не улавливаете? Иначе бы как бы православные с православными воевали? Или как бы, например, мусульмане с мусульманами воевали? Или как бы католики с католиками бы воевали? Можете объяснить? Никак бы они не воевали. Потому что как? У них же одна система ценностей. Нет, разная. Каким-то образом она становится разной. Тоже ведь интересно, правда? Более того, национальному государству, безусловно, противоречит идея социализма как такового. Правильно? Ну как? Социализм в той мере, да, в интернациональной мере, он же противоречит и патриотизму в том числе. Как человек может отказаться от собственного государства ради мировой революции? Ведь социализм, который предлагал Ленин, он вообще говорил о борьбе классов. А если речь идет о классовой борьбе, может ли один представитель одного и того же класса убивать, ну, другого такого же человека из другой страны? Ведь у них одна система ценностей якобы. А вот каким-то образом может. Поразительная вещь. В общем, идеализм, он практически никак не сочетаем с жизнью. Вот что получается. Дальше «Письма на фронт» рубрика в преддверии 9 мая. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.